Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Внутренняя сторона МКАД на юге. Огромная пробка, Волгоградка пробка, Рязанка пробка, шоссе энтузиастов. Скоро будет пробка, сейчас она небольшая, но увесистая. Ярославка плохо, Ленинградка плохо в городе, где-нибудь примерно до Сокола, наверное, да, так вот по ощущениям. Меня спрашивают, ну что, на метро? Те, кто следит... Нет, вы же меня убедили вчера ехать на автомобиле, я поехал на автомобиле, все, сегодня на машине приехал, все. Как положено, меня не пустили на парковку, потому что кто вы такой, мы вас не знаем. Алло, мы вас не вызывали! Я говорю, ну как так, ну пустите, у меня что, постоянное место? Не знаем таких, забыли про вас. Я говорю, ну ладно, пойду тогда где-нибудь в другом месте припаркуюсь. Припарковался, все. Зашел, мило пообщался, кстати, с охраной у нас, росгвардейцы же нас охраняют, очень мило пообщался, вот, и мне пожелали удачи, как мне показалось. Будем слушать. Я говорю, спасибо огромное. Передаю привет в связи с этим, передаю привет. Утро доброе с возвращением, Just the Same. Щукин про тебя рассказывал. Это тебе BMW не продали, пишет Спирит. Да нет, не про меня. Мне продали BMW давным-давно, 1000 лет назад примерно, и на ней я и приехал, в общем-то. Ничего нового в этом смысле нет. Но я уже много-много лет, дети... Не покупал никаких машин. Так, ладно, давайте еще быстро по курсу валют. 80-70 это евро. Не в смысле, где это 80-70, братан, договоримся, да? Нет, 80. Вот сейчас уже 69. Доллар 71.54. Нефть Brent 42.99. Это если вас интересует курс валют, и не только валют, как сейчас это все продается, как покупается. Ну и по движению, я еще раз говорю, пишите. Звук вообще не отличается, что из дома, что из студии, пишет Айрат. Серьезно? Да, но я так и думал. А зачем я ехал тогда? Ну ладно, я ехал проникнуться общим духом информационным, потому что со временем расхолаживаешься, да, сначала вроде бы одеваешься даже на эфир, а потом просто ведешь в трусах, и это, расхолаживает. Надо все-таки иной раз там, и зубы почистить, понимаете, да? И мало ли чего еще, и вообще как-то надо вести ведь не с того кресла, на котором прямо-таки и спишь, сидя. Правильно, сел, потом проснулся, начнулся в определенный момент, с него ведешь. Если бы не сказали сил сегодняшнего дня из студии, никогда бы не подумал, звук из дома от студийного не отличается. Вот так вот, Алексей, вот так вот развивается технология, вот так вот техника развивается. Звук четкий, пишет Александр. Да, получше на самом деле. Но на самом деле получше. Вы, конечно, можете спорить с этим, но мне, как человеку, сидящему в наушниках, чувствую я это. Я чувствую, как становится все лучше и лучше. Ну и вообще студия большая, белая. Вы можете всегда зайти на сайт «Говорит Москва», посмотреть, как она выглядит, если никогда не смотрели. Ну и все такое. Некоторые даже присылают. Немножечко все-таки отличается, пишет Анна. Самую малость, конечно, да. Как заставка называется, пишет Сильно. Хочу себе... Это называется мэс-хистерия, массовая истерия. Группа называется Корн. Эта заставка, она со мной так же примерно долго, как моя машина, может быть, даже дольше, потому что, все, просто берите, забирайте и пользуйтесь. Хотя нет, наверное, машина дольше все-таки. Звук нормальный. Да-да, все, давайте без звука уже все обсудили. Звук класс, супер, вообще классно, почти не отличается, дома классный, но здесь все-таки чуть лучше, да? Давайте по делу. Во-первых, по дороге можно ездить. Это тоже открытие, во-первых. Во-вторых, в целом, в это время, ну, в это уже, наверное, нет, но чуть раньше улицы свободны. В-третьих, как преобразилась Москва при Собянине. Прекрасно, абсолютно красивый город. Я сегодня наслаждался видами в полглаза, потому что остальные полтора глаза не спали. Потому что я пытался как-то с собой бороться, но, в общем, нормально получилось. Что со звуком, где отличие? Да нет никакого отличия, Марыч, все, расслабьтесь. Никакая, какая вам разница? На самом деле, откуда я веду? Ну, правда. Ну, из студии сейчас веду, да. Включила, посмотрела, окей, пишет 70-е. Ну, все, всех с праздником, с возвращением. Единственное, что могу спросить, а вы-то на работу вернулись или нет? Или все, на удаленке страдаете там, а? Скажите честно, вы вернулись уже домой или... Нет, не домой. На работу. А работа — это как дом, это вторая семья. Или вы страдаете на удаленке? Вот как оно вообще происходит? А может, проголосуем? Как оно заводится, голосование? Я не помню, где эта мышка? Нет, это не то. Пальцем? Пальцем в монитор? Вау! Вот это да, вот это технологии. Да, подотвык, конечно, чего ж тут говорить. Итак, я нажимаю пальцем в монитор или на монитор. Сами как вот думаете правильно, так и думайте дальше. И мы запускаем голосование. Вы вышли на работу, вы уже работаете, все, вы все на работе, вы ездите на работу, работаете свою работу. 134-21-35. А вы на удаленке. 134-21-36. Да, ну и нужен был бы третий номер, а меня уволили, но его нет. У нас позитивное голосование о тех людях, которые, по крайней мере, сохранили свою работу. 134-21-35, вы на работе... Или это, ну да... Да, первое было на работе. На работу вышли, все, трудитесь в поте лица, едите свой хлеб, все такое. 134-21-35, 134-21-36, я на удаленке, я сижу дома, я из дома работаю, и мне очень хорошо или мне очень плохо, это не совсем важно. Важно здесь сейчас понять, сколько людей сидит дома, а сколько людей уже вышли на работу. 134-21-35, вы на работе, 134-21-36, вы из дома работаете. Ну, примерно так. Да я и не уходил с работы, пишет Панк 13-й. Совещание на удаленке. Директор, начальник склада продукции, минус 25% премии за нарушение этикета, отсутствие корпоративной формы на планерном совещании. Начальник, как, за что, Иван Иванович? Вот же галстук, пиджак, директор, а сзади тебя зеркало. Что ж, это потрясающий анекдот от нашего слушателя под ником S. S как доллар у нас в России говорят. Нажать на, а не ткнуть в, пишет PS. Тачскрин фуфло, трекбол рулит. Последний раз я встречал трекбол в Эрмитаже, если позволите. Там у них есть такое местечко, где можно посидеть и некую цифровую экскурсию пройти по Эрмитажу. И там у них такие компьютеры доисторические. И еще мониторы у них с электронно-лучевой трубкой. Не знаю, может быть, сейчас поменяли, но когда я был, по-моему, была электронно-лучевая трубка еще. И трекбол. Огромный-огромный такой шар. Килограммов 200 он весит, и ты его ворочаешь. Ну, я так понимаю, что это некая иллюзия, вот, да, сизифов труд, что-то такое, метафорический язык. Чтобы тебе жизнь медом не казалась, чтобы ты понимал, что люди искусства, они работали достаточно напряженно. Некоторые даже слепли, да, да. А некоторые от пьянства умерли. В бессрочном отпуске. Эрмитаже можно посидеть от увиденного, пишет мастер. Я на удаленке шедевры готовить не могу. Нужно физически присутствовать в своей кухне-лаборатории, пишет шеф-комендор. Мы останавливаем голосование. Опять же, я нажимаю на тачскрин. Все суперсовременное. Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Дмитрий Рогозин? 72% радиослушателей уже на работе, 28% сидят дома. Ах, вы бездельники! Вы вообще собираетесь выходить на работу? Мы уже давно тут пашем в поте лица, а? 28%. Сколько можно? Давайте. Надо помыться, побриться, постричься, поесть. Что еще нужно? По что-то еще сделать. Все это нужно сделать. И подсобраться, и приехать на работу уже в конце. Сколько можно? Или еще рано? Еще рановато, наверное. Работники кинотеатров, интересно, как себя чувствуют сейчас? У них вообще кинотеатры не открываются, они не знают, что делать. А? Без обеда, без страсти. Вопрос простой. Вы себя почему не относите к «я, мы» Серебренников, «я, мы» Прокопьева, сейчас началось «я, мы» Сафронов, это ведь звездная тусовка. Честно, без обид, интересно ваше мнение, ДМД говорит. ДМД! Я никогда не понимал людей, которые... которые участвуют в всяческих митингах, демонстрациях, тусовках и прочее. Мне это не очень сильно нравится. Понимаете, в чем дело? Когда вы входите в какую-то тусовку, вас это к чему-то обязывает. Потому что вы знакомитесь там с людьми, вы начинаете с ними приятно общаться, у вас какие-то с ними отношения появляются. Вам уже их не поругать, правильно, да? Вам уже, приходится их хвалить, наверное. Мне этого делать не нужно, мне удобно, мне... Чем меньше связей, тем лучше в этом смысле. Ну, с точки зрения работы это очень удобно. Поэтому мне не нравится относить себя к каким-то тусовкам и говорить, что я мы тот-то. Ну, естественно, что я бы очень хотел, чтобы, если бы я попал в какую-то передрягу, все вышли бы и сказали, я мы Гудошников, мне было бы очень приятно, я бы прослезился в этот момент от того, какие же вы прекрасные люди все, да? Да? Спасибо большое. Почему бездельники? Мы с 17 марта работаем из дома, 8 часов в день, все то же самое, только из дома, пишет Алексей Строгино. Да ладно, я вас просто подначиваю. Строительные фирмы раньше всех разрешили, практически не уходил, около 3 недель с детьми вышел пулей в офис, пишет Андрей. В голосование надо было добавить пункт, кого сократили, пишет Эльвира. Но я же говорю, позитивное голосование у нас было, идем дальше. Спира говорит, если тебя посадят и будут протесты, я буду ставить везде лайки, где будет про тебя новость. Спасибо большое, Спира. Спасибо большое. Ну что, наверное, хотите в каком-то смысле про Сафронова поговорить. Дело интересное. Мы вчера утром еще начали в нем разбираться, когда только появились эти новости. И я просил слушателей звонить, и тех, кто хотя бы в курсе, кто это такой. И вы знаете, что самое удивительное? Эти люди нашлись и, да, действительно сказали и про то, что он потомственный журналист. И сказали о том, что он работал в «Коммерсанте», и сказали много чего еще интересного, да. Сейчас у нас есть кое-какая информация по этому Сафронову. Не густо по информации, но что-то есть. Что, во-первых, у нас есть? Говорят, что он работал на чешские спецслужбы. Некоторые говорят, что он через чешские спецслужбы работал на американцев. Ну, в общем, говорят, работал на НАТО. И якобы, говорит его адвокат, эпизод на вербовке или чего-то такого. Точнее, не так. Адвокат говорит, что это вменяют ему, Сафронову. Якобы его завербовали в 2012 еще году. Я думаю, а что в 2012 году было? А в 2012 году, наверное, вот это все, Сахарово-Болотное, да, примерно так, может быть, в этот момент. Говорят, завербовали, и какую-то информацию он для них собирал, куда-то сливал. Вот мне интересно, как он ее собирал, и интересно, как он ее сливал. Если он ее собирал из открытых источников, то это вообще непонятно. Если он ее где-то уворовал, то интересно было бы узнать, как он это сделал, но не знаю, раскроют ли нам эти тайны. Вряд ли. Ну, общественность в некотором роде требует, но тем не менее. И если ему кто-то предоставлял эту информацию, я бы хотел, конечно, узнать, кто эти люди, и хотел бы их тоже увидеть на скамье подсудимых в таком случае. То правильно, если кто-то ему эту информацию сливал, наверное, это были какие-то ответственные люди, может быть, они были при исполнении служебных обязанностей, и, может быть, стоило бы тогда на них выйти в каком-то смысле. Ну, стоило бы их, может быть, хотя бы не нам показать, но суду их показать, ну, как вариант. В общем, такое примерно дело. Да, есть определенная часть журналистов, или людей, называющих себя журналистами, там все нужно индивидуально смотреть, которые сразу же вышли на улицу, пошли к Лубянке, если я не ошибаюсь, в общем, там начали требовать свободы, понятно, отметилась там Собчак, понятно, делала вид, что не понимает, за что ее задерживают, хотя на ней была майка «Ямы Сафронов», вот это вот все, или там «Свободу Сафронову», какая такая майка на ней была, но не суть. Потому что одиночный пикет превратился не из одиночного в обычный пикет, как я понял вчера. И вот там задерживали неких общественных деятелей, журналистов, тех, кто называет себя журналистами, и тех, кто называет себя общественными деятелями. Разные там люди какие-то были. Ну, в общем, это не приобрело характер широкой некой акции народной, да. И знаете, у меня есть по этому поводу одна догадка, если позволите, я поделюсь с вами. У нас есть дело Голунова, да, не так давно это было, и вот тогда, я помню, действительно народ таки поднялся защищать Ивана Голунова изо всех сил. Я не думаю, что это повлияло в конечном итоге на решение. Я думаю, все-таки грамотная работа адвоката в большей степени влияла на конечное решение по Голунову, но тем не менее, тогда общественность так всколыхнула. Тогда люди, не только журналистская тусовка узкая, да, но прямо широкие массы населения стали защищать Голунова. Это было такое, было. А здесь как будто бы такого я не наблюдаю. И я думаю, почему, да? Ну, такое вот элементарное сравнение. И есть у меня одна догадка. Вот в чем она заключается. Иван Голунов. Дело по народной статье. Почему 228-ю статью называют народной? Потому что очень много людей по ней сидит, да? Ну, или уже отбывали срок. Ну, и вы понимаете. Ну, потому что это дело, связанное с наркотиками. А так получается, что вот много молодежи, к сожалению, попадает вот в эти путы преступников, наркомафии. И в определенный момент дурачки получают сроки. А, естественно, наркомафия никаких сроков не получает по одной простой причине. Они сами вот эти, ну, глупостями такими не занимаются, как ходить с пакетами того или иного вещества, запрещенного в России, да, они где-нибудь сидят за рубежом и спокойно абсолютно раздают свои задания через интернет, да, ну, через так называемый Darknet, и вычислить их — это достаточно сложная задача, насколько я понимаю. Ну, и плюс есть, естественно, люди из силовых структур, которые крышуют этот бизнес, да, мы это прекрасно понимаем, наверное, так в каждой стране. Ну, в общем, к чему я, да, вот я сейчас в сторону ушел, возвращаясь к теме. Я думаю, что такого резонанса по Сафронову, как по Голунову, не будет. По одной простой причине. Дело Голунова было по народной статье, так называемой, а дело Сафронова нет. Я думаю, что вот это вот недовольство определенной группы граждан, оно, в общем-то, этой группой граждан и ограничится. Такое у меня предположение. Какие предположения у вас? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это вот Денис.
Да, Денис.
Тот, который проголосовал на двух участках.
А, да, прекрасно.
Алексей, ну, вы все разъяснили, все правильно. Иван Голунов – это человек, который находится среди нас и вас. В том числе ваш коллега, согласна?
Да, но в этом смысле получается, что и Сафронов когда-то был моим коллегой.
Слушайте, ну я сейчас пойду вам сниму какую-нибудь аварию, пришлю вам в редакцию. Я ваш коллега?
Сложный вопрос, сложный вопрос.
Ваша редакция захочет мне заплатить или нет?
Вряд ли.
Нет. Вряд ли.
Но это не свойство нашей редакции.
Но, Денис, тебе купим бутылку пива. Все, спасибо, иди отсюда.
Воды еще. Денис, все гораздо хуже. Воды, потому что пиво вредит. Да, пожалуйста.
Нет, пиво оно бодрит. В Швеции водители скорой помощи пьют пиво, садятся за руль и едут.
Один мой товарищ тоже говорил, что пиво бодрит, и спился прямо на пиве. Это произошло у него. Ну ладно, это отдельный разговор.
Пиво — это негатив. Смотрите, давайте по ситуации. Я стоял в пикетах за Голунова в том году. Почему? Потому что это человек, который... Ну, это крот. То есть он, по сути, забирается в какую-то систему, всю ее исследует, потом из нее выходит, сливает и сливается сам. То есть, ну, это метод работы журналиста, как он себя называет, расследователя, да? Ну,
или человека. Вы сейчас говорите про кого? Вы говорите про Сафронова?
Про Голунова.
Про Голунова. Понятно. Ага.
Да. А вот этот Сафронов, для меня это человек на дорогой машине, непонятный, близкий, соответственно, к системе Роскосмоса, который... Ну,
он близкий к системе... он близкий к системе Роскосмоса последние там полтора месяца, насколько я знаю, то есть совсем чуть-чуть.
Но все равно, видите, получается, я вам могу сказать, я работал в период пандемии в интернет-компании, я не буду называть название, если нужно, я вам вашим редакторам скажу. Угу. Я проработал там 3 месяца, мне для внедрения туда было достаточно 3 месяца ровно, чтобы понять всю схему, кто владелец, кто директор, какие есть косяки, что не выносится. И кем я там работал? Простым оператором. То есть я устроился на рядовую должность. Это вот, что называется, информационная
безопасность. Денис, у меня просьба к вам. Знаете, какая? Денис?
Я здесь, да?
Да, у меня просьба к вам. Не приходите к нам.
Я не приду к вам никогда. Я могу вам только позвонить.
Да, спасибо.
Просто смотрите, да. Алексей,
да.
Мы сейчас все находимся в глобальных данных, которые находятся в нашем телефоне.
Так.
Мы должны понимать, что эти данные, ну, это как трусы. Вы можете надеть мои трусы?
Нет. Да, спасибо большое, Денис, но нет, да.
Вот, соответственно, это система глобальных данных. То есть, когда твои данные находятся у тебя в кулаке.
Ну да.
Информация, да? то, с чем работаете вы. Соответственно, то, с чем работает ваша редакция. Да, вот вы получаете, вот я протестировал и вашу редакцию, кстати, вы можете поднять. Неделю назад мальчик в районе Кузьмина...
Знаю эту новость,
его зовут Эльбрус.
Да. Знаю.
Вот, смысл в чем? Смысл в том, что... Вот то, что знаю я, это знаю я. Я могу это передать вам, потому что я знаю вас. И мы это вдвоем уже подумаем, что дальше с этим делать. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы умный человек, я всегда вас слушаю.
Так.
Хотел отдельно, кстати, респектнуть вам за ваши эфиры.
Спасибо, но это лишнее. Спасибо, это лишнее.
Превратились,
Денис,
конечно, в такого
Денис,
молодого человека.
Остановитесь. Спасибо вам большое, спасибо. В хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, вы меня там не ругали никак. Вот, остановитесь, не надо, меня хвалить не надо. Да, но спасибо. Семь томов дела не просто так завели. Возможно, его несколько лет пасли, пишет Лёля. Я слышал про 6 томов, уже 7, да? А почему столько паники было из-за него? Мне написал слушатель. Из-за кого? Из-за Голунова, я говорю, народная статья. Голунов по-другому воспринимается. И вот Денис об этом говорил сейчас, по его ощущениям. И я думаю, что здесь то же самое. Себя проассоциировать с Сафроновым не получится у людей. Непонятный. Голунов понятный. Якобы расследователь, да, там, якобы какие-то люди заказали его, тут на него что-то, подкинули, напали, по сути, на него, да, подкинули наркотики, решили провести по какой-то статье, плюс, вы помните, да, опубликовали фотографии некой нарколаборатории, оказалось, что это вообще фотография из какого-то другого дела, потом взяли у него анализы, там, и ногтевые пластины были, и все. Оказалось, что он нигде ничего никогда своими руками никакие наркотики не трогал. И тут же Голунова выпустили, а тех, кто его брал, их как раз и привлекли к ответственности. Вот. Ну и плюс, я еще раз говорю, да, 228-я статья, она, так вот, в шутку, не в шутку, как угодно, да, но в каждой шутке есть доля правды, называется народной статьей в России. Мне вот написала одна из слушательниц, что 282-я статья называется русской, а не народной. Вы не путайте, пожалуйста, две эти статьи. 282-я — это, соответственно, разжигание ненависти и прочее. Да? А статья 228-я — это наркотическая статья. С Голуновым грубая работа, пишет Марыч. 7373948, телефон прямого эфира. С 2017 года его вели, пишет Григорий из СПБ. 7-й том пишут на ходу, пишет Кандибум. Но я думаю, что и больше томов появится, естественно, потому что дело-то не закрыто. Да, пока. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? А, нажимать же надо. Ха-ха-ха-ха, смотрю в экран и говорю здравствуйте. Утро. Алло, здравствуйте, да, пожалуйста, утро, говорите.
Петр.
Да, Петр.
Вот у меня мнение такое. Насчет Голунова и 228, да, народная статья, причем периодически появляются видео. Вот недавно было, как полицейский говорит, да я тебя сейчас подкину.
Да.
Как бы это в народных массах. Очень
да, поэтому легко вот эта ассоциация происходит, и поэтому люди тогда, так скажем...
Сафроновым, там совсем другая история. Тут уже ментальность наша, то есть еще с советских времен. Все украду, все продам, но родину никогда. Вот это предательство родины, это все-таки статья такая...
Ну,
в
да.
нашем народе очень не поддерживается ментально.
Да.
Защитников не будет, скорее всего.
Я тоже думаю, что не будет. Будут люди, которые хотят на этом похайпить. У нас ведь есть определенная группа граждан, опять же, да, журналисты, околожурналисты и прочие, которые любят хайпануть на любой теме. И любая протестная тема для них возможность попасть в новости. Такого-то задержали, да, туда-то отвезли. Потом их, естественно, отпускают. Никто из них вот с этих одиночных пикетов в тюрьму не уезжает. Такого не бывает. Их задерживают, они в этот момент фотографируются, выкладывают активно все это в соцсети, ну и так далее. И на этом все обычно и заканчивается. Вот я думаю, что они и проявят вот этот интерес максимальный к делу в широких... слоях населения, в сердцах эта история, скорее всего, не отзовется. Ну, не знаю, насколько. Может быть, это цинично, но это так. Ну, что поделать. 8:30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати быстро. Значит, подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса арестовали по решению суда. Иван Сафронов пробудет под стражей 2 месяца. Ну, мы об этом говорили уже. Дом 2 по-американски, кто сделает Америку снова великой. Это о людях, которые рвутся в президенты Америки из шоу-бизнеса американского. Если вам интересно, почитайте. Что у нас в вечерней Москве? Более 130 идей, предложенных горожанами, реализуются в Москве. Что за идеи, не знаю, но фотография какая-то... А, по-моему, это из... Пушкинского музея, такое ощущение. Вильфанд рассказал о погоде, ну, в смысле, имени Пушкина, да. Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные. Интересно вам, что будет в предстоящие выходные? Ну-ка, ну-ка. По словам эксперта, природа даст москвичам отдохнуть от жары пару дней. В четверг, это завтра, ожидается снижение дневных температур воздуха 18-23. В пятницу передышка от жары продолжится, однако уже в выходные... 11 и 12 июля прогнозируется новое повышение температуры, цитирует Вильфанда. ТАСС. А мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира. МЧС предупреждает о возможности сильного дождя с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду в Москве с 10:00 до 21:00. Спасибо Вильфанду. Природа даст нам отдохнуть от жары. Сильным дождем, с грозой, громом и порывами ветра. Градом, простите, и порывами ветра. Отдохнем, так отдохнем. КНР присоединится к переговорам США и России по ядерному оружию, если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня Китая, заявляет МИД. Интересно, МИД наш или китайский? Наверное, китайский. Еще из интересных вещей международных. Массовые беспорядки произошли в центре Белграда из-за намерения властей Сербии ввести новые ограничения в связи с коронавирусом. Есть пострадавшие и задержанные. Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента, сожгли 3 полицейских автомобиля. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Ну и, соответственно, публикуются фотографии в интернете, как раз-таки оттуда. И эти фотографии, если вы хотите их посмотреть, вы можете посмотреть элементарнейшим образом у меня в телеграм-канале. Называется он «Гудошников», потому что я Гудошников. И телеграм-канал точно так же называется. Никакой анонимности от своего лица пишу. Что поделать? В общем, ничего нельзя с этим сделать. Так, еще одна вещь, и вот это, я думаю, вполне себе дискуссионно. Ну, а, кстати, по поводу коронавируса в Казахстане, у меня же бабушка живет в Казахстане, я вчера у нее спрашивал, как там ситуация, она говорит, что опять, да, там завинчиваются гайки в плане коронавируса, потому что начались, ну, нельзя... Можно ли назвать это, не то нажал, можно ли назвать это второй волной, но тем не менее, то есть осложнилась ситуация, и власти, соответственно, приняли решение усугубить те меры предосторожности, которые уже есть в Казахстане, и все очень серьезно, и там даже российские специалисты отправились на помощь казахстанским своим коллегам. Почти каждый день пугают градом, но так его и не видал, пишет Алексей. А я вчера видал, но он был очень небольшой. Вообще, видал, кстати, просторечная форма, мы можем говорить, видел. В окошечко я смотрел, и немножечко град прилетал. Маленький-маленький такой, тун-тун-тун-тун-тун-тун, и раз на подоконничек мне. Я даже успел его сфотографировать вроде бы, но пока я его фотографировал на руке, он у меня растаял на этой руке. Поэтому я написал нашим редакторам, говорю, град, кажись. Говорю, но уже его нет. Пока я писал, он уже прошел. Очень быстрый град, ничего не поделаешь. На ужасное видео чернокожий избивает маму с коляской, а ребенок стоит рядом. Это просто чудовищно. Люди стоят и смотрят, пишет Ольга. А вы видели какой-то дегенерат у нас в стране? Значит, ходил по улицам и бил женщин. Просто видео. Он идет по парку, например, идет женщина, и он ей отвешивает пинка. Ну вот, и одну даже, которая ему ответила, он действительно так посильнее бил, и она упала на землю, и знаете что, ему дали, по-моему, 5000 рублей штрафа за мелкое хулиганство. Его спросили, зачем ты бил женщин в парке, зачем ты это делаешь, и он сказал, я, в общем, не люблю женщин, поэтому я это делаю. 5000 рублей штрафа за мелкое хулиганство дали такому человеку. Видео у меня я не выкладывал, но если нужно будет, я могу найти. Но я думаю, что вы сами можете поискать. Ну, вот. Просто не любил женщин. Да-да-да, вот такое у него примерно объяснение было, панк 13. Града надо бояться, который озаряет ночное небо, пишет PS, имея в виду, конечно, оружие. Вчера, кстати, ночное небо Москвы озарялось как никогда. Очень много было молний, но не все из них было видно. Почему? Ну, потому что они были как-то вот за тучами, в основном эти все вспышки. Но кое-что было видно, я даже в слоумо, то есть медленно, да, в медленной съемке заснял одну из молний. Очень красиво было. Вчера совсем-совсем уже поздно вечером это все было. Ну, тут он ее повалил и бьет в лицо люто, пишет Ольга. Это по поводу Соединенных Штатов Америки. Так, расскажите, пожалуйста, как вступить в ваш привилегированный клуб, пишет Лина. У меня нет никакого привилегированного клуба, Лина. Если вы имеете в виду инициативу нашего руководства создать некий клуб постоянных слушателей, то, в общем, сделать это достаточно просто. Сейчас я вам скажу, как. Ну, да, конечно же, телефон, естественно, весь в 10 паролях. Кстати, мне вчера мошенники опять звонили. Я вот вчера рассказывал про мошенников, и они мне опять звонили. Потом расскажу. Сейчас, секунду. Я хочу найти вам, как вам вступить в привилегированный, как вы говорите, клуб. Ну, это на самом деле не то, чтобы привилегированный клуб. Просто клуб постоянных слушателей. Надо присылать информацию на info@govoritmoskva.ru. Вот, info@govoritmoskva.ru. Присылайте информацию, присылайте там свои фотографии, и все. И это будет все размещено на сайте. Такая идея, наверное, она будет реализована, я думаю, поэтому вы можете этой идеей воспользоваться, если вам хочется. Если вам хочется сохранять анонимность, что вполне себе тоже правильное желание, можете и сохранять анонимность. Если вы ничего не скрываете, то вот, и хочется немножечко славы, то, пожалуйста, можете воспользоваться. Так, значит, и тема, которую я хотел обсудить, это День России, который предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой выступила Ирина Волынец, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета. Письмо с обращением она направила президенту. По мнению Волынец, 12 июня у многих ассоциируется с распадом СССР, а не с обретением страной независимости. Это, кстати, правда. Действительно, 12 июня больше ассоциируется с распадом Советского Союза у людей, нежели с построением новой России. И она говорит, а давайте теперь в День России будем отмечать не 12 июня, а 1 июля. Почему 1 июля? Потому что вот 1 июля были поправки в Конституцию приняты, ну, вы знаете, да, там, ну, точнее, приняты они были чуть позже, но вот всенародное голосование было завершено как раз-таки 1 июля, в котором вы, конечно же, принимали участие, да? Я правильно понимаю? На 4 июля надо, пишет Григорий. 4 уже занято, Григорий. Американцами. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Опять надо нажимать. Я забываю все время, что надо нажимать, чтобы вы... Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте. Это вот Денис, да. Опять.
Денис, давайте другим телефон. Будем высказываться давать. Денис.
Не, я вообще по другой теме. Вот мне нравится ваша рубрика по движению. Можете не забывать про эти 2-3 минуты, когда
кстати, да, напоминайте об этом, да, я, кстати, забываю.
Можете, вот, вы гудошников, назовите это гудок.
Не, нельзя, 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 не люблю, не люблю, не люблю. Спасибо большое. Мне когда-то даже предлагали программу назвать гудок, мне не нравится. Но спасибо, Денис, за предложение, рассмотрим его. Как вас зовут, или здравствуйте.
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Пожалуйста, Сергей.
Мне как логичнее было бы 4 июля, 1 июля, сделать Днем Конституции, а не Днем России, как бы прямая связь.
Так у нас есть уже День Конституции, и если я не ошибаюсь, это 12 декабря?
Ну, перенести, раз Конституцию поменяли, значит, и перенести, поправки внесли. По поводу погоды, вот в Зеленоградинске опять дождь начинается, вот вы говорите, МЧС рассылку сделала. Вчера в 21.00 мне пришла смс, что с 18.00 ожидается сильная гроза от МЧС. То есть они молодцы. Предупреждают.
Слава богу, я помню те времена, когда они не предупреждали, и один раз это закончилось не очень хорошо. Поэтому, когда они предупреждают, я, в общем-то, внимание на это пристально обращаю. Да, пожалуйста.
Согласен, но в 9 вечера о том, что дождь начался в 6, ну, как-то немножко поздновато. А по поводу того, что вы снимали молнию, наверное, это было все-таки замедленное воспроизведение, а то, что назвали ускоренной съемкой, это когда цветочек быстро спускается, его замедленно снимают, да, а потом... воспроизводится с нормальной скоростью. Угу. Немножко не так вы сказали.
А, слоумо?
Да.
Slow motion. Да нет, вроде бы. Замедленная съемка. Давайте посмотрим. А, по-моему, то, что вы говорите, это называется rapid. Нет? А, сейчас, смотрите. Посмотрим. Давайте. Давайте будем точны. Slow motion. Ускоренная съемка, кино- или видеосъемка с частотой от 32 до 200 кадров в секунду используется для получения эффекта замедленного движения при проекции фильма со стандартной частотой кадров. То есть вы снимаете много кадров, а показываете с частотой, ну, 24 кадра в секунду, и, соответственно, у вас получается все замедленно. Если вы будете рост цветка снимать в слоумо, вряд ли это будет какой-то иметь эффект. Но, кстати, в современном мире гаджетов вот то, что вы назвали, называется таймлапс. Таймлапс. Как-то так. Можно больше выходных, пожалуйста, плевать. День чего, хочу спать, пишет Артем. Про мошенников, которые вам вчера звонили, расскажите. Интересно же, пишет Сергей. Нужно новогодние каникулы объединять с Днями России и делать 10-дневную программу празднования, пишет мастер. Пусть те, кто голосовал против, отмечают 12-го, а остальные 1-го, пишет Руслан. А те, кто вообще не ходил, тем вообще нечего отмечать, пускай работают постоянно, да? А, не надо ничего переносить. Хочется, добавьте, еще другой праздник. Вот и все, пишет 99-й. А, ну, может быть, вы и в этом отношении правы. А потом удивляются, чего у нас новые праздники не приживаются, пишет Панк 13-й. Создать День памяти СССР, пишет Константин. День памяти СССР. И в какой день? День России каждый месяц, сдаешь патриотизм, пишет Марыч. А что вы думаете по поводу Позднякова? Вообще ничего не думаю, доктор Хаус. Не слоумо, а опять... Тихо. Чем снимали, пишет Смит. Да на телефон, на обычный, он же позволяет. 1 июля, день первой поправки, пишет Деко. У меня у одного ощущение, что сегодня очень много на дороге тупиц, пишет Сергей. Не знаю, Сергей. Доставка СМС занимается оператор связи, а не МЧС, пишет Сергей. Ну, если МЧС не предоставит оператору связи свою СМС-ку, наверное, да, и точнее информацию, ничего вам оператор связи рассылать и не будет, нет? Таймлапс — это склейка последовательных фото в одно видео. Я такие делал на экшн-камеры, пишет Данин. Ну, вот типа того. Именно так и снимают цветочек, который вот, например, вы берете горшок, сажаете туда, ну, совсем условно говоря, семечко, и вот эта семечка прорастает, значит, и потом появляется цветок. Все это снимается последовательно кадрами с серьезным временным расстоянием от одного кадра до другого. И получается, что цветок вот растет на ваших глазах. Это очень красиво. Как старый Новый год? День Конституции старый и новый, пишет Рысь. Да Конституция это какая была, такая есть. В смысле, она... Это та же самая Конституция, просто в нее внесены определенные правки. Но у нас еще есть День России. И вот предлагают День России перенести на 1 июля с 12-го. Хотя, конечно, есть ощущение, что все это какие-то бесполезные перестановки. Ну, то есть уже есть День России 12 июня. Ну, и пусть и будет 12 июня. Зачем лишний раз что-то придумывать? С другой стороны, ну, люди предлагают, почему бы не обсудить. Видео, где облака быстро бегут, таймлапс. Да-да-да-да-да-да-да-да. У меня, кстати, есть такая штука, на которую можно ставить фотоаппарат, и она еще и таймлапс снимает не просто... Ну, когда вы закрепили фотоаппарат на штатив, да, например, или телефон на штатив, а она еще может медленно поворачивать фотоаппарат в этот момент. И получаются, конечно, какие-то крутейшие кадры абсолютно. Очень красиво получается. Потому что она еще и движется, понимаете, да? Сама камера еще движется. Ну, может быть, вы когда-нибудь такое встречали в интернете, съемку. Когда-нибудь, когда мне не будет лень, я обязательно что-нибудь для вас красивое сниму и выложу. По поводу мошенников я обещал рассказать, коротко расскажу. Валяюсь я вчера на диване. Такая начинается история. Что-то открыл окно, смотрю в небо, там гроза, это еще день. И раз, опять звонок. Звонок с похожего номера, примерно такого же, как позавчера мне звонили мошенники. Ну, беру трубку, мне говорят: здравствуйте, значит, Алексей Гужожничков. Ну, как-то вот так вот. Ну, то есть, я не смог выговорить фамилию человека, ну, старался, но не смог. Я говорю: так-так, говорю, а кто звонит, что нужно? Это служба финансового мониторинга и финансовой безопасности, по-моему, как-то так, по-моему, финансового мониторинга Сбербанка России. Я говорю, очень сильно сомневаюсь. Он говорит, а почему это вы сомневаетесь? Я говорю, ну номерок-то у вас не сбербанковский. Хотите, я вам пришлю смс с номера 900? Я говорю, не-не-не, я хочу, чтобы вы мне позвонили с номера 900. Позвоните мне с номера 900. Как вы не понимаете, 900 это номер отделений. А мы служба безопасности. Я говорю, и где вы находитесь? Мы находимся на Вернадского. Я говорю, прям с Грефом в одном здании сидите. Да, на 13 этаже, значит. Я говорю, ну это чушь собачья, говорю, во-первых. А во-вторых, говорю, ну вечерок в хату. Ну, мне вчера вы посоветовали, я сказал. Ох, как он после этого взорвался, работник Сбербанка. Он там обещал и найти меня, и все что угодно. Я говорю, вот видите, недостаточно хорошо вы у себя в Сбербанке, в кавычках, естественно, работаете. Вы плохо подготовленный специалист, вы эмоционально нестабильны. Говорю, вам нужно задуматься об этом и с Германом Оскаровичем обсудить этот вопрос. А пока прощайте. И положил трубку. Довольно забавная история. История, честно говоря. Но как они сыпятся, это что-то с чем-то. Но я так понимаю, что стариков они действительно разводят. Слушайте, у меня один вопрос. Я даже эти телефоны вбил в интернет и, кстати, отправил в службу безопасности Сбербанка. Вот. Мне интересно другое. Как этих людей найти? Кто это такие? Мне стало интересно, правда, потому что они довольно агрессивны. Где они сидят? Я вбил в интернете их телефоны. Могу сказать, что на форумах пишут, что им тоже звонили с этих телефонов мошенники. Примерно в одно и то же время звонят всем людям, там, ну, в одно и то же время дня. Просто с разных телефонов, но в целом они похожи. Я так понимаю, они же в одном месте сидят все эти, да, люди? Что, их нельзя найти, что ли? Я не понял. Почему их нельзя найти? Никто. Это зэки, и зарабатывают они из тюрьмы, пишет Чели. Чели, я все понял, но что, нельзя найти зэков этих? Ну, мне просто интересно. То есть это прям такая сложная задача, это прямо задача сверх возможностей тех служб безопасности, которые существуют в том числе в банках, ну и вообще в нашей стране. Все, неужели нельзя с этим разобраться вопросом? А? Да это украинцы звонят, вы чего не знали? Пишет протектор. То есть они через IP-телефонию, через все вот эти вещи, да, под московские номера. Ну тогда в следующий раз надо будет им что-нибудь выкрикнуть из их националистических кричалок. Как думаете, как вариант? Если это звонят, значит, украинцы, да, то тогда надо им что-нибудь такое. Что же? А чтобы тогда на какую-то фразу такую придумать, чтобы у них сразу подгорело, а? Вы же прекрасно знаете, что пока бабушки не позвонят президенту, их искать, этих мошенников, никто не будет, пишет Алексей. А что им сделаешь, даже если найдешь? Они же сидят уже, пишет Панк 13. Ну, по крайней мере, забрать у них телефон. Тоже вариантик, да? А, нужно было бы, давно нашли бы всех, пишет Just the Same. Мне такой же Дмитрий, в кавычках, звонил, пишет Иринка, спросил, переводил ли я некому Кузнецову некую сумму. Я сказала, я не ваш клиент, сразу бросил трубку, не утруждаясь смены алгоритма развода. Да, они забавно бросают трубки, когда у них алгоритм ломается. Они прям просто бросают их, все, они не договаривают. Значит, кто, надо говорить что-нибудь про москалей, мне говорят. Да. Тут вопрос не в мошенника, тут вопрос в том, чтобы зарегулировать сервисы, которые предоставляют такие виртуальные телефоны, пишет Кэнди Бум. Звонят из разных мест, порой даже бывают, собираются целые офисы таких мошенников и делают деньги. Иногда их ловят, пишет Михаил. Кто не скачет, тот не Греф, пишет Алексей ТТ. А мне девушка звонила, пишет Евгений. Да, мне позавчера звонила девушка, а вчера мне звонил великий специалист, в кавычках, Сбербанка. Я не запомнил его имени, но он посыпался, конечно. Я говорю, ну что же вы так посыпались? Ну надо же держать лицо. Надо держать лицо, надо до последнего сидеть и убеждать меня в том, что да нет же, мы служба безопасности, просто у нас левый номер, чтобы было максимально безопасно. 7373948. Да, и, кстати, они умеют отсылать смски с номеров, которые похожи на официальные номера банков. Имейте в виду, когда вам предлагают прислать смску, это, конечно же, откровенная чепуха. 7373948. Как... А, да, точно. Я главное, говорю и думаю, уж мы уже взяли звонок. Забываю. Ты бери эти звонки тогда, ладно? А то я все, я забыл уже, как нажимать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я сразу эти телефоны заношу в спам. Есть такая функция в телефоне.
Не, а почему бы нам с ними не разобраться? Почему мы их заносим в спам сразу?
Это и будет разборка, потому что дело в том, что когда вы заносите телефон в спам, оно попадает в общий список спама, и когда уже звонят другим, то он у вас горит красной такой кнопкой, вот как вот у вас в студии, да? Вот, и там написано «спам». То есть вы уже можете заранее быть готовы, что это уже мошенники. То есть если вы все вместе заносите их в спам, то эти данные попадают к оператору, и оператор, когда вам звонят, уже вас предупреждает о том, что это спам, возможно. Вот, вы можете уже не брать трубочку. Ну и я блокировку поставил на своем телефоне с номеров, которые не определяются. И все, и вот эти
Эти определяются вполне, не, у них определяются номера.
Да-да-да, но есть, которые звонят с неопределяющих, я их просто заблокирую, вообще все такие звонки.
Нет, с неопределяющихся вот. Я, в принципе, никогда не беру. В принципе,
и еще последнее, вот по поводу праздников, я сразу вспоминаю басню Крылова, что вы как не садитесь, а музыканты не годитесь. Вот это перекидывание туда-сюда, вот этой ерундой они занимаются. Но по поводу Нового года, конечно, хотелось бы, чтобы Новый год до 15-го был.
До 15-го.
Вот, потому что, по сути, все так и отдыхают.
До 15 июля.
Нет, нет, Новый год именно с 1 января до...
До 15 июля.
Не января.
А, января! Простите, пожалуйста, я потому что, я поддерживаю вашу идею просто. Да, а вот спамность номера на уровне оператора или на уровне Гугла Apple определяет, интересно, пишет Кэнди Бум. Мне звонил такой, я спросил, много ли, тех, кто покупается, ведется. Он сказал, много, и бросил трубку, пишет Денис. Приложение Яндекса есть определитель номера, вполне себе хорошо отрабатывает. Или приложение «Не беру трубку», там тысячи вбитых спамных номеров, помогает, пишет Нил Майкл. В полицию обращался, развели меня на некую сумму, прошло уже около года, до сих пор дело стоит. Ну, не полиция же вас развела, да, правильно? А то ваше, вот читаешь сообщение, когда ощущение, что вы обратились в полицию, и полиция вас развела на некую сумму. Значит, вы обратились в полицию после того, как вас развели на некую сумму. И это дело никуда не двинулось, потому что полиция ничего сделать не может. Бесполезно разбираться, знаете, как в песне «Пока на свете куча дураков», вот так и будет... Дальше. Вот так и дальше будет, пишет Михаил. Это может быть ваш сосед вообще, пишет Михаил. Может быть. Но, кстати, когда тебе звонят мошенники и грубят тебе еще и в телефон, потому что ты раскусил их мошенническую схему, туповатую, откровенно говоря, потом почему-то ты выходишь на улицу или едешь с кем-то, вот, например, в лифте, да, и тебе вот эта вот какая-то мысль терзает. А вдруг это он? Никогда не было у вас такого ощущения? А вдруг это он? Вдруг это вот он, действительно, мой сосед? Вдруг эта скотина мне звонит? А я же не знаю. А он меня разводит на день. А вдруг это он? Дать ему в рожу, что ли? Дать ему в рожу, что ли? Нет? Потом думаешь, да нет, наверное, это какой-нибудь хороший человек. Но начинаешь быть таким подозрительным. Начинаешь во всех видеть некую скрытую угрозу. Начинаешь, точнее, перестаешь доверять людям. Это нехорошо, они подрывают доверие к людям. А где гуманизм в таком случае? Сосед на мотоцикле, пишет другой Михаил, да. На Украине это уже целые корпорации по разводу по телефону. Новая тема, пишет Протектор. Короче говоря, почему я этой теме уделяю внимание? Не потому что меня кто-то развел или что-то подобное. Нет, пока у них не получилось, но я жду новых схем, мне интересно. Это тоже экспириенс, да? Опыт, как говорится. Я это вам рассказываю для того, чтобы вы, представители старшего поколения в особенности, воспользовавшись тем опытом, который есть у меня, и, слава богу, пока нет у вас его, не попали в ситуацию, когда будет плохо, и у вас просто заберут деньги. Ну, вот такие дела. Да, тебя обманывали тоже, Евгений? Бабушку обманывали.
40 тысяч
забрали. Да? Но там какие-то были... Включи микрофон, пожалуйста. Но там какие-то были люди, которые домой пришли, насколько я понимаю.
Во дворе встретили и сказали, мы из поликлиники, вам вызывали скорую недавно. Да,
ну,
да,
это
да,
совсем наглые. Я сейчас про телефонных вот этих, которые... Здравствуйте, мы из финансового мониторинга банка.
Ой, мне позавчера звонили, кстати.
Ну и как
я
как
говорю,
ты...
а вы прибавьте звук, как будто бы у вас колл-центр, говорю, то плохо слышно. Он обиделся и положил трубку.
Сразу положил, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июль, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве. Но не так ужасно, как вчера. Вчера вообще 6 было, да? Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Сейчас Волгоградка самая тяжелая, внутренняя сторона МКАД. И Ярославка, конечно, да. Нефть Brent 42.88, доллар 71.56, евро 80.65. Оказалось, что тема с мошенниками – это чувствительная тема. И все хотят на нее говорить, по ней говорить, обсуждать и рассказывать о своем опыте. Ну, если так... А ввиду того, что у нас новости, ну, такие себе, я бы вам сказал, сейчас я смотрю. Есть, конечно, вещи, которые стоят внимания вашего. Например, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи усомнился в сотрудничестве России с талибами. Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке. Но я думаю, что любому человеку абсолютно понятно, что это дело шито белыми нитками, и это просто предвыборные бредни некоторых американских политиков, и не более того. То есть это абсолютно беспочвенные обвинения в сторону России, и все это понимают, что доказать эти обвинения вообще никогда не будет возможно. Более того, если говорить о том, как и кого спонсируют террористы, и кто, самое главное, спонсирует террористов, да, окажется, что у американцев не все в порядке с этим от слова совсем. То есть американцам вообще лучше на этой поляне не играть, но, видимо, в вот этой внутренней войне политической все средства у них хороши, и они ищут внешнего врага, чтобы отстроить свою политическую позицию, исходя из того, что есть вот этот внешний враг. Ну и, соответственно, обвинить, может быть, в определенный момент в очередной раз Трампа в том, что он вот агент КГБ, хотя КГБ нет, но им нравится, видимо, эта аббревиатура КГБ, все любят говорить про КГБ. А какие террористы, кто бы нас проспонсировал, пишет Мих-Мих. Мих-Мих, ну вы же не выполняете задач тех, которые выполняют в определенный момент те самые террористы, которых, по сути, некоторые государства нанимают. Ну, вы же не выполняете этих задач. Дестабилизация, например, ситуации в определенной стране, которую вы потом захватываете и выкачиваете из нее все ресурсы. Вы же этим не занимаетесь, поэтому, ну, извините. Вы хороший человек, вы ходите на работу, вы делаете хорошее дело, вы созидатель, да, а не разрушитель. Но есть вот люди, которые не гнушаются такими вещами. Есть преступники откровенные, садисты, убийцы. И они таким образом зарабатывают деньги, и деньги, как я понимаю, немалые. Наша же задача состоит в том, чтобы, ну, точнее, не наша задача, а задача нашей армии и задача наших контртеррористических сил состоит в том, чтобы их как можно эффективнее уничтожать. Вот этих вот негодяев всех, да? А что с Ефремовым стало, пишет Биг Бен. Биг Бен, ничего с Ефремовым не стало. Сейчас за него говорит его адвокат. Зовут адвоката Ильман Пашаев. И он рассказывает, что Ефремов невиновен. Вот вчера было даже такое интервью. Там даже цитаты я видел по «России-1» давали. Видимо, он на «России-1» давал какое-то интервью. Вот. Что, мол, Ефремов не виноват. А был ли он за рулем? И ответ такой был очень интересный. Частично. То есть, в смысле частично. Я не совсем понял, но есть у меня одно ощущение, которым я хочу с вами поделиться по Пашаеву и по делу Ефремова. Есть у меня ощущение, что сейчас просто адвокат изо всех сил пытается затянуть дело, а, скорее всего, пройдет какое-то время, не знаю, насколько это будет длительно все, пройдет время, и Ефремов заявит о том, что он хочет сменить адвоката, вот и все. То есть сейчас адвокат будет куролесить максимально. Максимально, лишь бы только Ефремова не посадили сразу. Он будет запутывать дело, он будет его тянуть, он будет все что угодно делать, лишь бы Ефремов, да, не пошел в тюрьму. А после этого, скорее всего, скажут, что, ну, спасибо огромное, но вот я бы хотел поменять адвоката. Такое бывает. Даже Соколов вот этот, помните, да, расчленитель Соколов, он ведь тоже поменял адвоката в последний момент. Так же, я думаю, будет и здесь. Да, а там потом новый адвокат пришел, нужно ознакомиться с делом, давайте отложим на некоторое время, давайте еще посмотрим, подождите, пожалуйста, мне нужно войти в курс, там, ну, еще что-нибудь. А, ну, половина верхней направо упал и спал, а нижний был за рулем, пишет Валерий. Ну, как-то так. А вы читали про Пашаева? Он криминальных дел мастер, пишет Нилс. Нилс, имейте в виду, что когда вы это пишете, это ничего, а когда я делаю такие заявления, со мной могут начать судиться. Поэтому я таких заявлений делать не буду, но информацию, которую я находил в интернете, так скажем, да, эта информация заставила меня задуматься об этом человеке и о том, чем он вообще занимается. Да, информация есть разная и не самая приятная в том числе. Давайте скажу так. Вот это поворот. Очень интересно, чем закончится эта история, пишет Биг Бен. Ну, мы вчера об этом говорили достаточно плотно с юристами вот здесь в эфире. Мне звонили люди. Они говорят, что закончится это все равно реальным сроком для Ефремова. Вот и все, чем это закончится. А какая-то возможность как-то повернуть дело, чтобы Ефремов не сел в тюрьму, вот этой возможности наши адвокаты, юристы, да, которые звонили, они не видят. Они говорят, нет, это, скорее всего, просто невозможно. Ну и, соответственно, здесь сейчас речь идет о том, чтобы затянуть дело, чтобы Ефремов как можно дольше находился дома, а не в местах не столь отдаленных. Надо было в СИЗО его и пусть хоть обзатягивается, пишет Руслан. Ну, в СИЗО. Ну да, наверное, обычный человек попал бы в СИЗО в таком случае. Вряд ли бы он был под домашним арестом, но в этом случае суд избрал такую меру. И что уж поделать. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто адвокат тянет деньги из него, пишет 99-й. Возможно, но и время же тоже тянет. И это, в общем-то, в какой-то мере на пользу тому самому Ефремову. Ну, потому что лучше же дома все-таки. Вот вы на самоизоляции пока сидели. Вы же поняли, что дома сидеть можно, не выходя. Ну, это не очень приятно и психологически иногда давит, но в целом можно. 7373-948, телефон прямого эфира. Ефремов надоел, пишет Валерий. Да, Валерий, все надоело, все суета-сует. Что вы, читайте Экклезиаста. Как вас зовут? Или здравствуйте, пожалуйста, говорите. Ай, все время забываю, да. Как вас зовут?
Алло,
да.
Алексей, добрый день, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Ну, знаете, на самом деле, если эту тему чуть продолжить, то на самом деле, вот если не быть вот жестоким, то для него на самом деле его надо было посадить не для того, чтобы, ну, не для того, что мы такие плохие. Он бы там хотя бы от пинки бы избавился, потому что там-то не дадут бухать, грубо говоря, а в квартире-то это все равно это возможно.
Ну, посадят сейчас Ефремова, и будет, он, и будет он вам звонить и представляться сотрудником Сбербанка. Ну, зачем нам это все?
Да, да, ну нет, это, скорее, не будет. Ребят, я вот сейчас что хочу сказать.
Почему? Он же актер. Я думаю, что он будет гораздо убедительнее всех остальных.
Его голос очень запоминаем. Алексей, сейчас я о другом хочу сказать. Вот только что, 5 минут назад, авария, да, на Рублевском шоссе.
Да.
Прямо напротив станции Кутузовская, да?
Так.
Вот, ребята, не разговаривайте по телефону. Это доведет до цугундера. Объясняю. Это каршеринг, Яндекс, Драйв, это Рено Калеус или еще какой-то. На очень хорошей скорости 222-му Мерину в заднюю часть, а Мерин ЕКХ со всеми антенками. Я думаю, что этот пацан закрыл свой аккаунт теперь навсегда, который въехал в этот 222-й.
Наверное, да. Наверное, он не сможет какое-то время воспользоваться каршерингом.
Наверное, длинное время не может воспользоваться, пешком ходить будет. Мужики, ну, девушки, давайте телефон. А я в среднем ряду ехал. И я вижу, он едет по телефону болтать. И вот в этот момент, когда он телефон клал, он прям как даст ему. Это вот, да? Буквально там, я не знаю, я просто это все реально видел. Вот он буквально там.
На ваших глазах?
Да.
Я слышал шутку примерно об этом. Ну, не совсем об этом, но, может быть, она схожая. Вот вы говорите, будет ходить теперь и долго не будет в интернете. А шутка была такая. Значит, полицейский остановил машину генерала свистком и теперь посвистывает при ходьбе.
Нет, ну это смешно, конечно, да, но на самом деле, я просто по-своему, водитель вышел, там сейчас пробка, во-первых, будет еще минут через 10-15, потому что эту аварию просто так не оформить, это должны выезжать машинки специальные, потому что машинка совсем-совсем хорошая, в которую въехали, да, то есть на самом деле. И я думаю, что, ну, берите, ну, метро Минтро Кунцевская сейчас будет хорошо подстаивать.
Понятно, спасибо большое. Имейте это в виду, кто едет там. А кто второй был в машине, пишет Алекс. Ну, там была информация, что какие-то актеры были, а потом сказали, да нет, не были, мы приехали на место ДТП. Ефремов, будь мужчиной, признай вину, ответь за свой поступок, это не театр, перестань играть на публику, пишет Динар. А Ефремов-то сам комментариев не дает никаких, это адвокат за него говорит, понимаете? Ефремов сам дал один комментарий на камеру, сказал, что... И отмазываться я не буду. Нет, не получается у меня Ефремов. Чтобы Ефремов получался, много-много должно быть передряг в жизни, вы сами понимаете. Да, чтобы голос Ефремова получился. Я могу только дыхание. Вот. А почему? Потому что у него, собственно, дыхание Дарт Вейдера. Что я издеваюсь над человеком, попавшим в беду? Ну, вот совести на самом деле нет, конечно. Вот я сейчас задуматься. Все, я себе запрещаю сейчас это делать. И больше этого сейчас не делаю. Потом, когда я опять начну, опять запрещу, на самом деле. Это нехорошо. А? 7373948, телефон прямого эфира. Сафронова обсуждали? Да, Толя, уже обсуждали. Пока вроде бы по нему никаких подробностей дополнительных нет. Соответственно, вот мы же еще вчера начали обсуждать. И можно сказать, что еще вчера наши слушатели выдали практически всю информацию, которую можно было по Сафронову выдать до того, как она стала известна. То есть молодцы. Прям молодцы, горжусь. Да. Интересно, а информацию по Сафронову не Рогозин передавал, пишет Ярослав. Ярослав, я не думаю, что Рогозин занимается такими вещами. То есть это, я думаю, не его масштаб совершенно. Ему сейчас, он сейчас страшно занят переписками с Илоном Маском. Вы знаете, да? Очень интересный ролик есть в интернете. Я не публикую его у себя, потому что там... Есть нецензурная всякая лексика, да, то есть там есть, ну, там это есть. Если кто-нибудь знает ролик «Идущий к реке», когда-нибудь видел в интернете, значит, там технологии, вот где накладывают лицо, наложили Рогозина, а с другой стороны сделали Илона Маска и взяли кадры из фильма «Интерстеллар». И, значит, Илон Маск в космосе смотрит в этот экран, и там Рогозин, ну, как бы Рогозин, но это не Рогозин, естественно, идет ему и рассказывает, что он познал бесконечное вечное, а ты там иди к своим, значит, тёлочкам и развлекайся. Это очень смешной ролик получился, откровенно говоря. Не знаю, видел ли Рогозин этот ролик, но я бы на его месте валялся бы в слезах, правда. Ну, не публикую только потому, что там нецензурщина. Но если вы любители нецензурщины, то я же знаю, что вы найдете. Я же знаю, что вы найдете, да. Пусть позвонит Михаил, объяснит, как власть боится Ефремова. Пишет Михаил. Михаил, другой Михаил, видимо, да? Надо было слушателю посигналить, может, помог бы каршеру не влететь в ЕКХ, пишет Валерий. А у Сафронова однокашники какие-то журналисты, у Голунова по 10 журналистов знакомых. А вы кого-нибудь из них лично знаете? Вы же тоже на журналиста учились, а никого не знаете, чтобы вот так же, как все сейчас, заявить, что Ваня патриот, он не мог, пишет Швац. Да, не, ну у меня есть, конечно, друзья, и некоторые из них реализовались вполне себе в профессии, но я не могу сказать, что это какой-то широкий круг людей. Ну, всегда надежда только на говорит Москва. В итоге, да, что они будут там? Ямы гудошников, вот это что? Ну, я надеюсь, что не нужно будет попадать в такую ситуацию. И для этого я абсолютно ничего никому не говорю. И, кстати, я понял одну вещь. Если я где-нибудь встречу какого-нибудь иностранца, и этот иностранец начнет меня спрашивать о чем-то, кроме погоды. Хотя погода тоже ведь может быть... Чуть он интересуется погодой, да? Сегодня он погодой интересуется, а завтра, может быть, климатическое оружие его интересует, еще что-нибудь, да? Вот. Чего это он там вынюхивает? Короче, с американцами, со всеми этими, с чехами, с этими немцами. Разговор короткий. Значит, good morning там или чего там. И have a nice day. Have a nice day. А, не понимаю я! А? Конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Болеете? Ну, вот примерно так надо говорить. И это единственный шанс, конечно же, не проболтаться. Потому что, а мало ли я что-то знаю, да сам не знаю, что это не положено мне знать. Может же быть такое, что я что-то знаю, что мне не положено знать. И я где-нибудь в разговоре с каким-нибудь этим, натовским шпионом, что-нибудь ему проболтаю. Да нет, нет, это так не положено. Ну что это такое? Это считай, бесплатно родину продать? Это же вообще ужасно. Нет, нет, бесплатно мы родину не продаем! Да, мне кажется, немножко сатирично звучит, но тем не менее. Опять медийная братва ринулась отмазывать своего Ильича. Вряд ли получится, вряд ли, в этом смысле вряд ли. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Поэтому сдавать-то уже нечего, когда Копчев, Клебанов, Касьянов, они же угробили нашу космическую программу, и была РАН-энергия. И, кстати,
так дело и Сафронова не имеет отношения к космической программе.
Ну, тем более, это какой-то фейк, это вообще нереально. Что тут сдавать-то можно? У нас все сдано уже.
В смысле? Слушай,
секретов никаких нет, конечно.
Да?
Еще президент обещал какое-то супероружие американцам отдать. Трампу, у меня такое есть, что у вас вообще никогда не будет этого.
Президент обещал оружие Трампу отдать? Понятно. Спасибо вам большое. Вот именно для таких людей и стараюсь, да, вот до таких людей донести информацию. Значит, друзья, у нас очень много секретов. Их мы храним. Более того, если вы вдруг такой секретик узнаете, и куда-нибудь этот секретик попадет, а еще, не дай бог, он не просто попадет по глупости по вашей, а еще вы денежку за это получите или чего-нибудь, какие-то еще привилегии, имейте в виду, что можно сесть в тюрьму. И сесть можно лет на 20. Понимаете? Это опасная история вообще-то. Ну, если так говорить серьезно, да, если не «Ха! Да все уже давно распродано, все уже давно отдали, у всех все есть». Ну, где тогда американцев гиперзвук? Вот у нас есть, а у них нет. Сейчас мне позвонят люди и скажут, о, да, это картинки, да нет у вас никакого гиперзвука. Что вы рассказываете? Ой, да, конечно, нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
А вот вы знаете, вчера вскользь проскочила такая информация о страшной смерти его отца
Ивана Сафронова. Да, ну да.
А и Шевченко, это Максим Шевченко, жестко связывает с какой-то публикацией. А вот если там было это просто покопаться или осветить, вот общественности это так не сильно.
Так все уже раскопали, все уже объяснили. Рассказываю, значит. По поводу отца, да, смерть есть, если я не ошибаюсь. Какой же это год был? Нет, я сейчас не буду называть год, чтобы не ошибиться. Там что-то было связано с какой-то оружейной мафией. Что-то я такое слышал. Это первое. Что по поводу, значит, политического подтекста и что пытаются сейчас провернуть некоторые общественные деятели и журналисты, с чем связать. Конкретно этот Сафронов, он писал о переназначении Валентины Матвиенко в определенный момент, что она должна была уйти якобы из Совета Федерации и уйти в, по-моему, пенсионный фонд на тот момент, если я не ошибаюсь, если помните, было такое дело, и это, кстати, оказалось абсолютно неправдой, то есть это прям выдумка. Вы видите, да, что на месте Валентины Матвиенко. Вот. И он об этом написал, к нему пришли с вопросом, кто осведомитель, кто слил информацию такого рода, что имеется в виду, что это такое. Он сказал, я не буду разглашать свои источники, по-моему, то ли сам ушел из газеты, то ли его попросили уйти, и политический отдел газеты «Коммерсант» весь снялся с места, вслед за ним, мы, Сафронов, и пошли. Вот, сейчас пытаются вот это дело привязать к, вот эту, да, этот материал привязать к этому делу, ну, некоторые люди в общественном пространстве. Что же происходит, так скажем, на самом деле, да? Обвинения предъявляются, по словам адвоката, за то, что он в 2012 году был завербован чешской разведкой. То есть, как вы понимаете, тогда никакой публикации еще не было в «Коммерсанте», никуда политический отдел не уходил, ничего такого не было. Такие дела. И он поставлял эту информацию чешской разведке и, собственно, через чехов якобы американцам. Есть такое предположение у тех, кто разбирается в истории спецслужбы, как они там взаимосвязаны друг с другом. Вот и все. Собственно, здесь больше и нечего говорить. И больше никакой информации-то и нет. Поэтому все те люди, которые ходят сейчас и говорят, «Этого не может быть!» Ну, из какой стати вы решили, что этого не может быть? Это может быть. Это может быть. Это здесь все ясно. Нет, здесь вообще ничего не ясно. То есть, а, дело ясное, его взяли за... У вас нет никаких данных, вы ничего не знаете. Вы знаете три строчки от адвокатов, и три строчки вы знаете, ну, вот так вот, от других средств массовой информации. Более ничего. То есть непонятно, где, когда, что, как было, как вербовали, кто вербовал конкретно, да, кто-то еще в этом замешан, не замешан. То есть я не исключаю, что сейчас специальные люди, они, в принципе, прорабатывают цепочку полностью и ищут всех остальных. И, возможно, Сафронов это далеко не последний человек в этом деле. То есть им, возможно, это все дело не ограничится. Понимаете, да, о чем разговор? Ну, вот эти все уверенно можно заявить, ну, не знаю. Если только вам подведомственны все наши силовые структуры, если все секретные сотрудники и все прочее, это все вам подведомственно, и вам прям каждое утро вместе с чашечкой кофе на стол кладут доклад, кто, где, чего и когда, то, наверное, вы можете с уверенностью утверждать. А в другом случае вы не можете ничего с уверенностью утверждать. Вот я, например, ничего с уверенностью не могу в этом деле утверждать, потому что дела этого у меня на руках нет вообще. У меня есть три строчки из новостей. Все. А дальше желание показать себя. Кто как хочет, так тот и себя и показывает. А? Тебе не страшно, Мих-Мих говорит? Ну, как сказать, а что страшного мне-то должно быть? Почему мне должно быть страшно? Я же на чешские спецслужбы не работал, на натовские тоже. Поэтому нет, мне в этом смысле вообще никак не страшно. Нет никакого такого тревожного ощущения внутри. Мне как-то неприятно, когда мне мошенники по телефону звонят. Вот здесь немножко страшновато, как-то неудобно, как-то неприятно, фу. Откуда они взяли мой телефон? Кто слил им эту информацию? Да, неприятно, неприятно. А здесь, да нет, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Да, Алексей. Да, здравствуйте.
Владимир, Москва.
Да, да.
Меня, знаете, что вот интересно беспокоит? То, что вот взяли его в такую серьезную корпорацию, как космическая отрасль.
Угу.
Вот. Люди даже некоторые в такие организации ждут по полгода, по году даже свою должность, пока его до волосинки не проверят. Вообще, угу. Потрохами не вывернут. А тут, получается, его берут сначала.
Так.
Он уже там работает. Ну, пускай кто-то говорит 2 месяца, кто-то говорит уже даже полгода. Вот. А потом, оказывается, выявляется, начинает его проверять. Когда начинают проверять-то? Они
да нет, его вели дольше, чем он работал в Роскосмосе, как я понял.
Ну да.
То есть спецслужбы тогда были в курсе, кто это такой. Они все понимали, они собирали на него информацию. Я не исключаю, что да. Ну, я не исключаю, но и не утверждаю, что возможно, вот этот момент, когда его взяли в Роскосмос, это часть вот этого дела. Ну, то есть, в каком-то смысле. Объясню, в чем. Допустим, хотели
Алексей,
посмотреть, как он себя будет вести там.
Его же не должны были брать на работу.
Ну,
вот чего.
Так я же и пытаюсь вам объяснить, как это может быть. Вот я предполагаю. Единственное, что я хочу объяснить, что это лишь мое предположение, и не более того. Смотрите. Спасибо вам большое за звонок. Сейчас объясню. Допустим, спецслужбы ведут человека, да? Допустим, на него есть какие-то материалы. Как он работает на спецслужбы других стран. Допустим. Допустим, спецслужбы в курсе, что сейчас он пойдет в космическую отрасль работать. Руководители этой отрасли могут быть совершенно не в курсе. Вообще. Ну, они могут быть, ну, они ничего не знают. Их внутренняя служба безопасности не имеет, например, никаких таких данных, которые могли бы им абсолютно точно дать понять, что нельзя этого человека брать на работу. У них таких данных нет, а спецслужбы ведут. Спецслужбы смотрят, как он заходит в Роскосмос, начинают следить за его деятельностью еще и там. Например, он и там начинает распространять какую-то информацию, забирать, куда-то передавать. Допустим, как вариант я это рассматриваю. И в определенный момент, когда они уже какую-то базу набрали, они его берут, вот и все. И поэтому Рогозин выглядит растерянным человеком, который не в курсе дел, как будто бы. И такой, ну, это вообще никак не связано с Роскосмосом, да? Потому что, а кто ему будет докладывать? Рогозин же не руководит у нас спецслужбами, я правильно понимаю? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса арестовали по решению суда. Иван Сафронов пробудет под стражей 2 месяца, об этом пишут «Аргументы и факты». Киевские миротворцы, еще один украинский министр хочет оккупировать Донбасс. Такой материал в «Аргументах и фактах» смотрите. Понятно, Вильфанд рассказывает о погоде на страницах «Вечерней Москвы», говорит, что будет прохладно. Но в выходные будет жарко. Рекордное число студентов поучаствовали в первом этапе добровольного квалификационного экзамена. Это тоже можно найти на страницах «Вечерней Москвы». Евро 80.56, доллар 71.49, нефть Brent 42.88, а в Москве 4 балла и 711 133 автомобиля. Мы идем дальше. На дорогах, естественно, эти автомобили, считаю. Не все автомобили, а на дорогах. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК, бот, Телеграм. Только что послушал у вас рассказ о финансовых мониторингах Сбербанка, как мне позвонили, ну, в кавычках, естественно. Это действительно обострение какое-то, напоминайте периодически об этой теме, людей пожилых жалко, у меня одна бабушка так 20 тысяч потеряла, спасибо, пишет 97-й. Я вижу ваш активнейший отклик на эту тему, по этой теме, и у себя в соцсетях, мне вот здесь человек написал в Инстаграм. Я, честно говоря, не часто туда захожу, но вот в этот раз обратил внимание. Сейчас я вам прочитаю, да, Антон пишет. Он говорит, к теме мошенничества. Это важно на самом деле, потому что реально разводят людей, то есть забирают у них деньги абсолютно вот здесь и сейчас. И обманывают обычно самых доверчивых, а это в основном, конечно же, старики. Значит, вот что он пишет. К утренней теме. Осторожно, новая схема развода, за которую вас могут посадить как соучастника. То есть, может быть и такая схема у мошенников, когда вас проведут еще по делу и соучастником. Внимательно слушайте. Мошенники придумали новый вид, значит, обмана. По этой схеме вы становитесь соучастником преступления. Схема, которую используют мошенники, такова, пишет Антон. К вам на карту поступает крупная сумма средств. Ну, некая. Давайте представим, что это 100 тысяч рублей. Через несколько минут вам звонит мошенник и просит вернуть деньги. Говорит, что ошибся цифрами на карте. Пожалуйста, переведите мне обратно эти средства на номер карты, который я вам продиктую. Поняли, да? То есть он говорит, переведите мне на другую карту. Вот. Сначала говорит культурно, если что-то идет не по плану, начинает хамить и угрожать. Обычно люди порядочные возвращают деньги на номер карты, которую продиктовал мошенник, тем самым становясь соучастником преступления. Еще мошенники говорят, за беспокойство оставьте себе там какую-то сумму денег. Ну, допустим, 10 тысяч, они говорят. Ну, вот за беспокойство 10 тысяч. Откуда приходят эти деньги? Да, откуда приходят эти деньги? Мошенник, допустим, создает некую такую фиктивную сделку в интернете, что-то продает, несуществующий товар, и просит покупателя, это уже человек, которого обманули, перевести ему деньги на карту и диктует номер вашей карты. Поняли? Вам на карту приходят деньги от обманутого человека уже, вот, и этот мошенник звонит вам. И говорит, это я вам перевел сейчас деньги, переведите мне на карту, которую я вам продиктую. И получается, что через вас вы таким становитесь посредником. Они эти деньги, ну, отмывают, можно так сказать. Соответственно, чтобы не попасть в такую ситуацию, и как быть в такой ситуации, если вы попали? Ну, чтобы не попасть, такого не бывает, вы можете попасть в эту ситуацию нечаянно, к сожалению, совершенно не ожидая этого. Что сделать? Надо звонить в банк, послушайте сейчас внимательно, прямо говорите, можете этому мошеннику сказать, я позвоню в банк и деньги, скажу, чтобы перевели деньги обратно на тот счет, с которого они пришли. И все, и кладите трубку. Звоните в банк и говорите банку. Здравствуйте, мне поступила такая-то сумма, перевод. Отправьте назад. Все. Отправьте назад. Тогда эти деньги придут на карточку тому человеку, которого уже мошенники обманули, а не на новую карточку, которая в руках мошенников. Примерно так. То есть, когда и если вы в чем-то сомневаетесь, а сомневаться вы должны часто, когда вам звонят какие-то люди, представляясь банком, да, сразу сомневайтесь. Лучше сказать, окей, я сейчас, позвоню в банк и все решу. Кладете трубку, звоните в банк, решаете этот вопрос. По официальному номеру банка, официально в банк, если у вас есть менеджер, соответственно, менеджеру звоните и решаете этот вопрос очень просто и легко. Иначе вы даже становитесь вот этим звеном, даже ничего не подозревая, в этой цепи мошеннической. И в каком-то смысле вас могут привлечь как соучастника. Ну, конечно, если суд будет разбираться в этом деле, поймут, что вас тоже обманули, что вы были намеренно введены в заблуждение, но это лишняя трата времени, это лишняя трата нервов, денег, да, и всего прочего. Ну, и косые взгляды некоторых людей, потому что будут некоторые думать, что вы действительно какой-то там в мошеннической схеме участвовали. Поэтому не участвуйте в таких вещах. Звонок в банк сразу. Прям спасибо огромное за информирование. Я звоню в банк, и мы решаем этот вопрос в банке. До свидания. И кладете трубку, все. Деньги придут на номер. Там, ну, и даже можно ничего не говорить просто. Я сейчас позвоню в банк и решу этот вопрос. Мы из банка. Да-да-да-да-да, понятно. Вот сейчас я вам в банк перезвоню. Давайте, ждите звонка. Ну и, кстати, на всякий случай, если вам когда-то такое бывало, приходили деньги какие-то, о которых вы не знаете, ни в коем случае их вообще не тратьте. То есть вот это тоже противозаконные действия, если к вам приходят какие-то деньги, и вы их начинаете тратить. Такие случаи были, за это могут наказать. Не тратьте чужие деньги. Если действительно нечаянно вам человек перевел на карту какие-то средства, не вздумайте их потратить, нет. Это не ваши деньги, они вам не принадлежат, вы можете понести ответственность за то, что вы их потратите. Мне как-то позвонил мужчина, представился моим якобы давним другом Серегой и сказал, что попал в беду и нужны деньги на мой... Да, вы вчера писали, мне кажется. Или, видимо, у них одна и та же схема. Мне вчера слушатель писал, вот эту схему описывал. У нас в Германии также часто практикуют такие разводы. Обычно у нас исходящий звонок исходит из Прибалтики. Так, моей снохе позвонили и представились мной, и как будто я сделал аварию и нужны деньги, пишет Евгений. Мне кажется, номера телефонов могут перехватывать при регистрации в приложениях, пишет Андрей. Есть еще одна схема. Приходит СМС. Случайно перевел вам 200 рублей на телефон. Верните, пожалуйста, пишет Алексей Строгино. Сообщение из Инсты похоже на рассылку из WhatsApp, но зерно смысла есть, пишет Спасибов. Так не получается. На вопрос банку, можете ли перевести или откуда эти деньги, лишь один ответ. Это конфиденциально. Так вам и не нужно знать, откуда перевели эти деньги. Вы просто говорите банку, что переведите эти деньги назад. Все. Если вы не знаете, откуда они пришли, обратно отправителю. Просто отправьте обратно отправителю. Я не знаю, что это за деньги. Мне никто не должен был ничего переводить. Отправьте назад. Все. И банк спокойно, не предоставляя вам никакой информации, которую вам не нужно знать, отправляет эти деньги назад. Все. А если человек как раз ожидает крупного перевода, а тут прилетят деньги от мошенников, человек потратит деньги, и что же виноват будет, пишет Сергей. Сергей, когда вы ожидаете крупного перевода от какого-то человека или от какой-то организации, всегда проверьте этот момент по телефону. Вы, например, ваш товарищ должен вам отправить деньги. Вам на счет поступают какие-то деньги. Допустим, это такая же сумма. Хотя вряд ли такие совпадения бывают. Но, допустим, такое совпадение бывает. Набираете своему товарищу абсолютно на его номер и говорите: «Привет, да? Ты сейчас отсылал деньги?» «Да, я отсылал деньги». Ну, то есть вы можете всегда в этом смысле проконтролировать ситуацию. Но вряд ли бывают такие совпадения. Вряд ли. Так, ГКРФ, статья 11.02. Обязанность возвратить неосновательное, так называется, это обогащение позиции высших судов. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последующему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.09 настоящего кодекса. Вот так вот. Так не работает, банк не переведет ничего обратно просто так, пишет Иван. Ну, значит, не переводите. В банке указано, от кого перевод, пишет Валерий. Просто вам это могут не сообщить, Валерий, насколько я понимаю. Мне приходили деньги когда-то, я не знал, от кого, просто пришли деньги, я помню, 6 тысяч рублей. Просто пришли деньги. Никакие мошенники мне не звонили, ничего такого. Вот. Я совершил звонок в банк, сказал, что я не знаю, откуда эти деньги, и прошу перевести их назад. Банк удовлетворил мою просьбу. То есть, когда вы говорите, что банк ничего назад не переведет, как-то у меня возникают определенные сомнения, что это так. Потому что мне в этом смысле не отказали. Я позвонил в банк, сказал, 6 тысяч рублей, не знаю откуда. Я не знаю, чьи они, я не знаю, по какой причине они у меня. Пожалуйста, переведите назад. Они сказали, да, хорошо. Я спросил, в течение какого времени, по-моему, они мне сказали 2 суток максимум. Все. Соответственно, эти средства назад попали получателю. Может быть, кто-то просто ошибся цифрами, действительно, такое бывает, и перевел мне на карточку деньги, да? Ну, такое может быть, пожалуйста. В мобильном банке Сбер, Тинькофф и так далее, пишет Валерий. В приложении пишется, откуда пришло, пишет Сергей. Да если кто-то перевод делает, то 10 раз напомнит, еще и скрин пришлет, пишет Панк 13. Да, Панк 13, я, например, так и делаю. Когда мы с друзьями, например, там, нужно кому-то перезанять или что-то такое, отсылаешь сначала, потом кидаешь скрин, да, там, такие вещи. Тебе скрин кидают в ответ, по телефону говоришь. Ну, если речь идет о каких-то серьезных суммах. Если, конечно, они не очень серьезных, то, ну, может быть, и не проверяется это все. С другой стороны, серьезность суммы, вы сами понимаете, да, она зависит от конкретного человека. Для кого-то и миллионные деньги, а для кого-то 100 рублей – это серьезная сумма, потому что у него совершенно нет денег сейчас, и эти 100 рублей его здорово выручают. А теперь мы знаем, что вы VIP-клиент в банке. Простым людям информацию про транзакциям не предоставляют, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, мне не предоставляли информацию по транзакциям. Я же вам еще раз говорю. Хотя я, наверное, да, действительно VIP-клиент, не знаю. Вот. Я просто позвонил, сказал, я не знаю, откуда деньги, переведите их назад. Мне сказали, окей, и перевели назад, все. Очень простая схема. Мне не говорили, кто, как, почему перевел их мне, откуда. Мне это даже и не интересно. Просто пришли непонятные деньги мне на счет. Я спокойно позвонил в банк, сказал, что мне эти деньги непонятны. Отправьте назад. И они отправили. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Похоже, тебя хотели завербовать агенты за 6 тысяч рублей, пишет Валентин. Если приставы пересылают от должника, ничего не информируется, от кого и почему, пишет Бегин. Интересно. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вот забываю все время, что мне нужно выводить теперь телефонные звонки. Ага. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Угу, пожалуйста.
А что, себе никак нельзя оставить? Ну вот упала мне сотка, и все, пускай этот мошенник попробует у меня забрать.
Ну, я понял, о чем вы говорите, но я также слышу в вашем голосе сарказм.
Нет, ничуть.
Я даже предполагаю, что я вас знаю лично. Да.
Хорошего дня.
Спасибо, спасибо большое. За розыгрыш это мои друзья немножечко подшучивают, да? Нельзя. Ну, давайте, на самом деле, у кого-нибудь наверняка же возникает такой вопрос. А нельзя ли себе оставить деньги? Нельзя, нельзя. Имейте это в виду. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Сергей, салют, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
А смотрите, да, в любом случае нужно звонить в банк. Какие-то деньги упали, звонят мошенники. В любом случае, окей, перезвонишь в банк. Это априори должно быть. А если коротко, я могу еще одну схему объяснить разводника, вот такого, как капитального, если коротко.
Давайте.
Можно? Смотрите, приходит письмо почтовый ящик тебе.
Угу.
Письмо приходит из Италии, допустим, другой европейской какой-то там страны. Там все в марках, в печатях, там все там. Ты его вскрываешь, там пишет письмо якобы подруга того человека, который раньше жил в этой квартире. Угу. И говорит, я тут в Израиле. Меня полиция закрыла, адвокаты работают, но скоро меня выпустят. Мой бизнес, который занимаюсь золотом, хотят прикрыть, там, бла-бла-бла. Но мне сейчас нужны очень сильные деньги на адвокатов. И, пожалуйста, будь добра, там, допустим, Таня, съезди к моему товарищу, забери у него, которые хранят картины, дорогие картины. Вот. И передай их мне. И человек такой видит это письмо, думает, ого, картины какие-то, где-то. Едет по этому адресу, к этому человеку. Человек такой выходит, здрасте, здрасте. Он такой, я за картинами. Он, да, есть картина, вот, да. Выносит тубус с картинами.
Ничего себе.
Да.
Театр целый, да.
Реальный был, реальная была канитель такая.
Так, так, так.
Человек выходит с этим тубусом, картину отдает, такой, подождите, говорит, я вам не отдам, а вам, говорит, та... Татьяна, которая за границей, наша подруга, вообще не говорила, что она должна была денег за хранение этих картин. Он ее не 4 года хранили. Ты такой думаешь, 4 года, а сколько денег? 10 тысяч долларов. Ты думаешь, тут картинка как бы письме написано на $300 тысяч, угу, десятка, в принципе, роль не сыграет. Отдаешь этому товарищу десятку, берешь эти довольные картины, приезжаешь в Москву, отдаешь экспертам, а это обычные календарики.
Ну, понятно.
Вот. Зависит, потом взять этот номер обратно человеку.
Ну, это какой-то гениальный номер, это уже прям театр настоящий там.
Просто такая интересная, там чувак, ну, давно было, там, наверное, 7-8 назад, когда повелся, подумаешь, там, мой товарищ, повелся, он купил квартиру, ну, была хозяйка этой квартиры, и ей якобы пришло это письмо. И он решил тут по-быстрому денег срубить, кстати.
Очень интересно.
Как бы, да. Так что будьте бдительны, будьте бдительны.
Понятно, спасибо большое. Чушь какая, пишет Валерий. Я сразу выбрасываю письма из почтовых ящиков, если это не ЕПД. Эх, расшифровать бы еще, что такое ЕПД. Какой-нибудь платежный документ единый. А сейчас идет новая система развода через акции. Предлагают поучаствовать в покупке акций, пишет Влад Старый. О, господи, сколько ж уже раз объяснялось людям, что если вы не в курсе, что такое акции, и не в курсе других финансовых инструментов, вообще не стоит в эту историю лезть, даже абсолютно официальную, просто потому что вы потеряете деньги, потому что вы не разбираетесь. Да, ну и уж тем более, если вам звонит какой-то невнятный человек. Но если бы у вас, конечно, был там брокер, который это бы делал, да, специальный человек, который бы вам звонил, вы точно знали, кто это, вы точно знали его номер, наверное, да. Да, можно было бы так делать, но когда вам звонят ни с того ни с сего, вы лежите в самоизоляции, грязный, немытый, бородатый, в любимых, но уже потертых штанах, может быть, даже дырявых штанах, и вдруг вам звонок, и вы еще не вкладываете деньги, вы что, так и будете хранить их под подушкой? У нас есть уникальное предложение, и в этот момент в ваших глазах, как у Скруджа Макдака, помните, такой был, да, вот появляются доллары, и вы уже себе представляете, как совсем скоро вы будете нырять в горы золота. Ой, нет, вы нырять в горы золота не будете в таком случае, не-не-не-не-не, такого не бывает, не бывает. Вот говорят же, бесплатный сыр в мышеловке. Почему, когда такие умные вещи говорят люди, никто их не слушает? Почему все время надеются на какое-то чудо? Какой-то человек позвонил и вдруг предложил вам тему такую. Вы сейчас обогатитесь. А что же он сам не обогатится? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый день. Делимхан меня зовут.
Да, пожалуйста.
Хотел бы небольшую такую историю рассказать быстренько по поводу денег.
Да.
Однажды шеф мне говорит, переведи за аренду павильона Татьяне 70 тысяч.
Да.
Я открываю, я работаю в Заречье, открываю Татьяна Заречье, перевожу 70 тысяч.
Угу.
Она рядом находится, Тань, пришли? Нет. Да ладно. Какой номер такой? Нет. Смотрю, у меня, оказывается, две Татьяны Заречье. То есть одна Татьяна Заречье, которая рядом работает, а другая в Звенигороде, где мой брат смотрел квартиру, мне моя подруга дала телефон своей подруге.
Так.
Я звоню ей, говорю, Татьяна, здравствуйте, это я такой-то друг этой, помните? Ириша Раша, она, да, помню вас. Я говорю, я нечаянно вам перекинул 70 тысяч. Верните, пожалуйста, мне. Она такая, ну как, ну подождите, что? И начала заднюю включать. Конечно, она видит, там пришли деньги, еще имя такое, Зелимхан, вообще пипец, да, думаю. И она не хочет отдавать. Звонит моя подруга, ей говорит, Татьяна, это мой друг, я под свою ответственность. Она говорит, это мошенники, наверное. Это, говорит, мой друг, верни, пожалуйста, ему денежки, я тебя умоляю. Короче, она пошла в банк, написала заявление, и я несколько дней ждал, чтобы вот так вот прям ждал, чтобы она мне это 70 тысяч
не перевели. Но вернулись же деньги конкретно вам?
Вернулись.
Вот видите, она все сделала правильно. На самом деле все сделала правильно. Ну да, немножко получается неприятно, что вы попали в эту ситуацию, но она-то сделала все правильно. Вот так и надо поступать. Да, говорите еще. Да, пожалуйста.
Да, Алексей, ну а вот почему вы нам поясняете это? Почему не кто-то другой? Почему вы нам поясняете?
А чем мне еще заниматься, в конце концов?
Не, ну, у вас много интересного.
А чем еще?
С вами есть о чем поговорить.
Ну, я с чем-то столкнулся в своей жизни, допустим, и делюсь этим опытом, чтобы, может быть, это кому-то поможет. Вот и все. Спасибо большое. Не, я думаю, что банки это все объясняют, но банки говорят казенным языком, непонятным, нечеловеческим, да? Они говорят на инопланетных языках, поэтому не всегда мы их слышим. Хотя я думаю, что они где-нибудь это все распечатывают, наверное, у них висят какие-нибудь объявления. Наверное, в своих онлайн-сервисах они об этом 10 тысяч раз пишут. Но просто Бывает информация, а бывают популяризаторы определенной информации. Вот я выступаю в роли популяризатора в этом смысле. Да, спасибо. Посмотрите, сколько странных людей отсылают миллионы незнакомым из Инстаграм, которые обещают 1000% в месяц. Очень много ведутся на красивые виды и машины, пишет Михаил. Да, да, Михаил, вот к сожалению, так оно происходит, но что поделать. Не знаю даже. Объяснять, наверное, в 10 тысяч раз одно и то же проговаривать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? А, не получилось. Бывает же, случается же. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Александр Шу, вас постоянно слушатель.
Да, пожалуйста, Александр.
Есть интересная схема для юрлиц. Попали вот... Ну, почти не попали.
Угу.
Буквально недавно... Смотрите, схема следующая. Мы полезли, у меня небольшой бизнес, мы полезли не в свое, так сказать, направление в тендерах,
uh-huh.
вот, по поставке бумаги.
Uh-huh.
Нашли поставщика из интернета по сайту с хорошей ценой.
Uh-huh.
Все, выиграли даже тендер. Дошло дело до переговоров именно по закупке этой бумаги.
Uh-huh.
Дальше какая ситуация была? Они нам выставляют счет, выставляют договор, предоплатный договор. Поставку, доставку делают бесплатно.
Да.
Вот. Мы начинаем проверять это юрлицо.
Угу.
По разным базам, данным, это юрлицо прям вот идеальное. Работает с 2013 года. То есть никаких исков, все, прям подписи генерального директора, печать от этой компании, от этого юрлица, с наименованием этого юрлица.
Угу.
Дальше... Получается так, что мы начинаем искать именно вот это юрлицо, начинаем искать просто в базе и звонить не на номер, с кем мы общались, менеджера, представляющимся от этого лица, а от человека, ой, а именно от номера телефона, указанного где-нибудь там URL, угу. ну, в официальных источниках.
Да.
Вот, звоним на этот номер, спрашиваем, а вот вы поставкой бумаги занимаетесь? Нет, это не наше направление, мы занимаемся только медициной. Мы такие удивленные, да? А вот сотрудник там Иван Иванов у вас работает? Нет, у нас таких людей нет.
То есть они вообще, по сути, дублируют фирму какую-то, да?
Абсолютно верно, да. Мы такие удивлены, а там речь идет о 2 миллионах рублей. То есть большие средства.
Ну, да.
Вот. Дальше что идет? Дальше выставляют, причем это удивленно, мы уже... С той компанией, с настоящей компанией начинаем общаться,
uh-huh.
задаем вопросы, а что, а как так? Вот мы вот общаемся, показываем им печать, подпись, а это директор ваш, да, говорит, директор наш.
Uh-huh.
А название юрлица корректное? Да, корректное. ННН корректный? Да, корректный. Все, вот только вот я скинул реквизиты им, они говорят, только расчетный счет не наш, у нас нет вот открытия расчетного счета.
Практически все подделали, кроме расчетного
абсолютно,
счета, с ума сойти.
Абсолютно.
Я
звоню
спецы,
в открытие,
да? Так.
Это был банк открытия, расчетный счет. Я звоню в открытие, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а у вас вот такой расчетный счет открыт? Они говорят, да, у нас есть такой расчетный счет на юрлицо.
Угу.
Я спрашиваю, а вот название вот такое-то? Они говорят, да, такое-то. Я говорю, а вот ННН такой-то? Нет, ННН там отличается буквально на несколько цифр в конце.
Uh-huh.
Регион, так как один и тот же получается, uh-huh. начальные цифры одни и те же, но ННН отличается. И причем они нигде этот ННН не указывают.
Uh-huh.
Как я понимаю, когда мы проводим платеж туда,
uh-huh.
банк на это закрывает глаза. Хотя uh-huh. они официально заявляют, что... Платеж, так как ННН соответствует платежному поручению, они должны
uh-huh.
якобы в течение 5 рабочих дней упасть к ним на расчетный счет, а потом в течение uh-huh. 5 рабочих дней деньги вернутся.
Uh-huh.
Я тестовый, ну, 2 недели назад, это прям вот свежая тема, 2 недели назад тестовый просто рубль отправил, мне ничего не вернулось.
Uh-huh. Ну,
просто вот рубль взял платежку, там, отправил платежку,
понял.
Мне ничего не вернулось.
У нас вот, уже времени нет, поэтому нужно точку поставить.
Но мы написали заявление в отдел К, в МВД, у нас приняли, ждем разбирательства.
Давайте вместе ждать, это очень интересная история. Это тут уже разговоры прям про серьезные суммы. Спасибо вам огромное за звонок, сейчас новости. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, среда, июль, день 8.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Нефть Brent 42.98, доллар 71.31, евро 80.46. Прямо сейчас 691 981 автомобиль на дорогах Москвы. МВД России предложил изменить внешний вид водительского удостоверения. Проект приказа опубликован на сайте ведомства. В документе говорится, что на лицевую сторону прав нужно внести аналоги надписи водительского удостоверения на французском и английском языках. Ну, соответственно, просто по-английски, по-французски будет написано. И я написал у себя в Телеграм, а смысл, мне ответил Максим Кононенко там же в Телеграм, он говорит, смысл понятен, чтобы наши права снова стали правами в Европе, зачем, правда, надо было убирать французскую надпись, вот в чем вопрос, так-то она раньше была. На что я ответил, следующее, объездил всю Европу на автомобиле, никогда не возникало вопросов по нашему удостоверению, международные с собой возил, но никто не спрашивал. И это, я вам скажу, абсолютная правда. Более того, мои друзья, например, вообще не имели вот этих вот международного такого удостоверения. Знаете, да, бумажечку отдельную можно получить у нас в ГИБДД. Я просто человек дотошный, основательный в этом смысле и получал это удостоверение. И мои друзья также ездят в Европе, и, естественно, тебя и полиция останавливает, и на границе тебя проверяют, и ничего, и никаких проблем. То есть наше водительское удостоверение не вызывало вопросов в Европе. Единственное, что, может быть, у меня водительское удостоверение какого-то такого образца, где еще что-то по-английски написано и по-французски. Я этого просто не знаю, не обращал никогда внимания. Но для этого мне нужно пройти несколько шагов, чтобы взять это водительское удостоверение. Поэтому я предложу сейчас, Евгений, если не сложно, какую-нибудь музыку, отбивку. Я прям дойду, возьму свои, водительское удостоверение свое и вернусь назад.
Слушать. Думать.
А я думал, ты веселое что-нибудь поставишь. Веселое будет? Хорошо, хорошо. Веселое. Ждите, 10 секунд.
94.8 FM.
Значит, вы служили в Лурдосе, вы знаете базу Лурдос.
Алло.
Да, здравствуйте, вы служили в Лурдосе.
Да, я служил, и как раз попал под вывод в 2001 году. Я занимался только связными вопросами. Вопросами, так сказать, радиоразведки, экономической разведки, занимались другие управления.
Я понял.
Прошу позвонить на него чернокожего слушателя. Есть такой среди нас? Ну, должен же быть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Москва. Говорит Москва.
Все верно, да.
Все верно, абсолютно. Это говорит Москва 94.8. Кстати, приятно слышать голоса старых коллег. Так, водительское удостоверение. Так, это не то. Это какой-то ПЭС, не ПЭС. Priority. Это серьезный человек. Меня пускают бесплатно поесть в аэропорт, который я не люблю, и просто я там не бываю. Так, внимание, что водительское удостоверение написано, РУС написано. Русик, это значит, да? Нет, это значит Россия, Раша. Гудошников написано. Гудошников. Продублировано. Алексей Валерьевич.
Алексей Валерьевич.
Ну, и, собственно, ГИБДД написано, продублировано. Ну, и все. Ну, и, соответственно, поскольку я же оренбуржец, этим горжусь, да? Как поется в песне, которую никто не знает в Москве. Я оренбуржец, и этим горжусь, не слышали, нет? И где бы я ни был, в какой стороне, вдруг воли судьбы окажусь. И я оренбуржец, и этим горжусь. Я начинаю петь эту песню. Ну, и вот, соответственно, оренбургская область. Точка. Все, больше ничего, и категории А, А1, Б, Б1, С, С1, М. Могу на грузовике приехать. Все, более ничего нет, и никаких претензий, вопросов к этому водительскому удостоверению за границей у меня ни разу не было. Просто не существовало этих претензий и не существует. Но вот мне присылают фотографии некоторые наши слушатели, у них есть вот это вот действительно уже продублированное водительское удостоверение, потом драйвер, драйвинг лиценз и как-то пермис де кондут и-ре. Ну, извините, французский язык очень сложен для меня. Я не знаю, как по-французски читать. Может быть, надо научиться. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя есть одна французская песня, мне она так нравится, я могу вам ее поставить. Ну, я так тащусь с нее, я всем друзьям посоветовал. Не знаю, о чем в ней поется, ничего такого, но мне просто нравится очень звучание. Сейчас, через несколько секунд я вам ее обязательно поставлю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Денис.
Да,
хотел
Денис.
Бы чуть-чуть разъяснить ситуацию с международными правами, которые у вас есть и ваших друзей. Их смысл в том, что когда вы будете передвигаться по Европе и, не дай бог, что-нибудь совершите такое, за что у вас нужно будет их изъять,
угу.
у вас изымут не ваши российские, а эти международные.
Вот,
и это вас в некотором смысле спасет от дальнейших поездок. Ну, сами понимаете.
То есть забирайте, забирайте, пожалуйста, да, и уехал.
Да. А по поводу вот замены прав сейчас, которые с надписями на французском и английском, ну, не знаю, кроме как заработать лишних денег ГИБДД, больше другого ничего.
Вот и я пока не вижу никакого здесь дополнительного смысла. Ну, смотрите, да. на старых, вот мне даже отец сейчас прислал фотографию своего водительского удостоверения. На старых действительно дублировалась надпись на английском и на французском, а на самых новых не дублируется. Просто по-русски написано, капслоком набрано, как будто мы кричим «Водительское удостоверение!» Да? Но я-то менял права в 2000, вот я смотрю, в 2018 году. В 2018. Это значит, что... Ну, а с какого года у нас новая форма водительского удостоверения? Просто у меня на 2018 год уже было 10 лет. То есть я, значит, в каком? В 2008 получил и, соответственно, в 2018 поменял. Отец, видимо, еще не менял. И у вас, наверное, у некоторых еще не менянные. Соответственно, если вы будете на новую форму водительского удостоверения, да, менять, то на удостоверение новой формы, у вас уже не будет этих надписей. А в ГИБДД говорят, давайте-ка внесем их. То есть еще одна, еще новее будет форма, которая будет похожа на предыдущую, потому что это, по их мнению, не очень важно. Отец пишет, на каких старых? Прошлый год. Серьезно? Ну-ка я сейчас посмотрю еще раз, секундочку. И правда. Что такое? А почему? Тихо. А может быть, у меня какие-то неправильные? Или... Папку обвели вокруг пальца. Не знаю. Слушайте, значит, было два варианта. Два варианта, на которых могло быть с дублированием, и на которых... А у вас как? Слушайте, все остальные, я сейчас всех спрашиваю. У вас дублировано, не дублировано английским-то языком и французским? У меня нет. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, я не по этому поводу. Я хочу предупредить о мошеннике.
А кто такой?
Ну, в смысле, о виде мошенничества. Вот полгода назад иду на Алексеевскую к разменному пункту, разменять $100 надо было. Оттуда идет мужчина и говорит, не ходите, у них компьютер там завис. Я говорю, господи, а где бы тут еще рядом? Я тоже ищу, давайте вместе пойдем. А у вас сколько, что вы хотите? И вот $100 хочу поменять. Так давайте я у вас их возьму. А нет ли у вас побольше? Я говорю, нет, вот только 100. Давайте, говорит, я вам вот, ну, там положим в пункте 5,8, да, а он у меня за 6. Давайте возьму за 6. Я держу свои $100, он отсчитывает деньги. Пересчитайте. Я пересчитываю. 5,900. Я говорю, ну, вот 100 рублей еще, и все в порядке. Он говорит, правда, выхватывает у меня эту пачку, типа, докладывает у меня на глазах 100 рублей туда, получается 6 тысяч. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое, да. Это такой прямо совсем прямой вид мошенничества, да. Кристина, да, видимо, отправляет мне водительское удостоверение. Ну, вы бы поаккуратнее тоже, вы так отправляете, я теперь все знаю о вас, и год рождения, и все, вы давайте поаккуратнее, не отправляйте так водительское удостоверение всем подряд, всяким мошенникам, типа меня. Здесь нет ничего дублированного. А права 17-го года. Слушайте, значит, на 19-го года водительском удостоверении все уже продублировано. Тогда о чем говорит ГИБДД? Они хотят мои поменять просто? Ну, хорошо, я могу приехать поменять. А давайте проголосуем. Вот достаньте свое водительское удостоверение, дорогие друзья. Естественно, сделайте это безопасным способом, чтобы не навредить никому на дороге или что-то еще такое. Если у вас есть возможность, достаньте водительское удостоверение. И давайте проголосуем. 134-21-35. У вас просто написано по-русски. 134-21-35. Ну, типа как у меня. Просто по-русски. 134-21-35. Никаких других надписей нет. 134-21-36. Не, у меня дублировано. И по-французски, и по-английски. 134-21-36. 134-21-35. У меня просто по-русски. любить по-русски. Вот так вот, да? 134-21-35. Писать по-русски. По-русски написано. 134-21-36, а у меня все продублировано на французском, там, на английском. Все, у меня все есть уже. Ха-ха, ха-ха-ха. Слушайте, мне опять их менять, что ли? Мне, честно говоря, это надоело. Обычный человек, который второй раз не пересчитывают. Обычно человек, второй раз не пересчитывают. У меня новейшие права дублировано, пишет Иринка. Запускайте в телеге голосование, пожалуйста. Так же удобнее. Да ну нет, это как раз неудобнее сейчас в телеге. Они, может, некоторые не понимают, о чем речь. Так. Продублировано вот у человека тоже. Вот, пожалуйста. Шеф-комендор говорит, у меня продублировано. Но у вас 19-го года. Да, 19-го. Значит, в 18-м они ни черта не дублировали, а в 19-м стали дублировать. А сейчас МВД выступает с идеей дублировать. Так вы же уже дублируете. Или вы хотите просто поменять у тех, у кого не продублировано, окей? Если это бесплатно, и просто нужно приехать, отдать и получить новые, я готов. Я готов. Но у меня такая шикарная фотография. У меня здесь усы, борода. Великолепно. Ох, это прекрасная фотография. Лучшая. Была бы на паспорте такая. Ну, считай Арамис. Смотри. Ну, Арамис. Вот я, кстати, сейчас телека нет, я отращу. Опять буду с бородкой ходить. Тони Старк, Тони Старк. Вот на телеке бы еще бы сказали бы, допустим, а там все любят гладко выбритых людей, я не знаю почему. Слушайте, это несправедливо абсолютно. Сказали бы, да ладно, и черт с ним, с этим гудошником, пускай ходит с козлиной своей бородкой, да? Вот было бы классно. У меня 2013-го дублировано на русском и на английском, пишет Геннадий. Так, у меня в 2018-м поменено, дублировано, пишет Светлана. Кидалово какое-то, меня кинули, мне кажется, меня кинули в ГИБДД. 38% говорят, у нас написано по-русски, а 62% говорят, у нас написано на разных языках. Вот сейчас вот 38%, вы почувствовали, что вас как будто бы где-то обманули? Вот такое ощущение неприятное. Как будто бы нас, как же это называется, дискриминировали, да. Как будто бы нас дискриминировали по водительскому удостоверению. Я считаю, что все, у кого продублировано, должны преклонить перед нами колено за эту дискриминацию. Почему это у вас продублировано, а у нас нет? Что за дела? Алло, здравствуйте. А говорите. Будьте добры. Не получилось. Да, получилось.
Да-да. Прошлого года менял права.
Да.
И мне предложили, если у вас есть с собой загранпаспорт, мы вам продублируем. А если нет, то извините. Но у меня последний день был, уже не успевал и не стали дублировать.
А мне вообще ничего не предлагали. Видимо, поняли по лицу, что за границей я не бываю.
В МФЦ вот я менял. Да. Предложили, но, к сожалению, не
успел. А я еще менял в ГИБДД.
Угу.
Может быть, в этом дело? Не знаю. Ну,
может быть.
Может быть, спасибо. Да. Хорошо. Спасибо, спасибо вам. Вообще ничего не спрашивали? Просто садитесь. Все. Ну, то есть, ну, ты там фотографируешься же, да. Но я на определенный момент, кстати, научился фотографироваться на документы. Когда-то мои друзья, поскольку не было денег, а у меня был фотоаппарат, просили меня их фотографировать на документы. И тогда я научился фотографировать людей на документы. Но один мой товарищ очень сильно, значит, хотел, говорит, ну, слушай, сделай чуть получше. Ну, в смысле, так вот. Он говорит, ну, выгляжу не очень, можешь чуть-чуть вот получше. И мы ему сделали очень красивую фотографию, прям обложка журнала. Правда, его иногда теперь, когда он эту фотографию ему вклеили, по-моему, это была фотография, то ли в паспорт, то ли куда, когда ему ее вклеили, эту фотографию его теперь иногда не узнают. Те люди, которые проверяют у нее документы, они говорят, это не вы. Он говорит, это я. Просто в лучшие годы. Тогда я был великолепен. Ну, там действительно такое прям. Шевелюры сделали, все. Ну, прям, ну, французский актер какой-то, вот знаете, вот в лучшем понимании этого слова. Не Жан Рено, да, а вот какой-то такой. Какой-то Бельмондо. Или как он там правильно говорится. Ну, короче говоря, прям шикарная получилась фотография. Правда, никто не узнает. Но он очень гордится этой фотографией. Да, это для паспорта фотография была. Он гордится страшно этой фотографией, ему нравится. Он говорит. И все, когда, значит, начинают рассказывать, какие у них уродливые фотографии в паспорте, он говорит, ха! сейчас я вам покажу свой. Показывает, и все говорят: ах, какой красивый человек на фотографии. Жаль, что не ты. На жаль, прям Красногорск на удивление едет в сторону Москвы, пишет Александр. Менял права в феврале 2019-го, надписи продублированы, пишет Иван. Сбросил 30 килограммов, не узнают на фото, пишет Витя Цой. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да. Видимо, связь работает в одну сторону. Скорее всего, да. К сожалению. Но я пытался. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Я с художником разговариваю.
Вероятно, да.
Значит, я вот сейчас слушаю радио, там, про права и так далее. А вот мне 77 лет, и я бы хотела вам пожаловаться о своей проблеме. Причем эта проблема может быть всех стариков.
Давайте.
Вот мы сидим дома, мы почти никуда не ходим. Включаешь Первый канал, вот рассказывают о том, у этой актрисы плохие дети, у этой актрисы плохие дети. Потом начинаются, кто кого родил. Понимаете, вот это такие...
Понимаю. Знаете, я хочу...
Неутверждающие вещи. Мы помним этих актрис, прекрасных женщин. Алла Ларионова. И вдруг нам начинают рассказывать, что они в грязи около двери погибают.
Разрешите вам рассказать о своих впечатлениях, поделиться с вами.
Давайте.
Я вчера тоже проводил время у телевизора, у меня было время это сделать, и я включил программу Андрея Малахова.
Да.
Там сын Барри Алибасова, значит, рассказывал что-то про Барри Алибасова. И сына Барри Алибасова тоже зовут Барри Алибасов.
Да.
Это уникально. И там показывали кадры, как Барри Алибасова целует в живот какие-то мужики. Там показывали Барри Алибасова. Да, там страшные вещи абсолютно, где он в несознанке абсолютно какие-то вещи рассказывает про какой-то плен, в который он попал. Ну, то есть все ужасно. Посмотрел я минут где-то 10, выдержал. Ага. Потом выключил. И знаете, чем я занялся?
Чем?
Не угадайте никогда. Попробуйте. Три попытки вам.
Книги стал читать.
Не угадали.
Нет.
Второй вариант.
Купил коньки роликовые, пошел кататься.
Не, у меня есть велосипед, коньки роликовые не люблю. Не угадали. Еще вариант.
Еще вариант.
Угу.
Крестиком вышивать сел.
Не, это идеально, но нет. Я стал смотреть, внимание, в самое интересное место в моей квартире. В окно. В окно. Я смотрел в окно. Я наблюдал за небом, я наблюдал за городом, я наблюдал за природой, я наблюдал за людьми. И вы знаете, это очень интересно. Серьезно сейчас, без шуток всяких говорю. И я подумал в этот момент. А зачем вообще люди смотрят телевизор? И зачем они смотрят YouTube? И зачем они вообще нагружают себя этой излишней информацией, когда любоваться природой куда полезнее?
Вы знаете, я вчера пришла с огорода.
Так.
Пришла где-то часа в 4. Угу. Я собрала 4 килограмма клубники. Да. Ждала сына, он приедет из Москвы. Я живу в Сергиевом Посаде.
Да.
У меня прекрасный огород. У меня в этом году, несмотря на все проблемы с погодой, шикарно. Кроме картошки, все. Я просто нарадоваться не могу. Я прихожу, у меня муж, как Наполеон, встает посреди огорода и любуется делом рук своих.
Да.
Мы общаемся с природой очень много.
Все-таки я давайте не как Наполеон, а как Александр.
Может быть.
Да-да-да.
Может быть. Этот самый македонский.
Нет, наш Александр.
А кто у нас?
Ой, у нас много Александров было. И первый, и второй.
Ну ладно, со счета можно сбиться. Не в этом дело. Дело в том, что у меня разнообразная жизнь. Я ездила перед этим 2 дня назад к правнукам. У меня правнучка уже в 3-й класс пойдет. Мы там очень прекрасно день насыщенно провели.
Вот.
Все. Но мне хочется иногда какую-то информацию, когда видишь эту, извините, помойку. Помойку.
Нет, не надо смотреть.
На Первом канале помойку.
И на втором, и на третьем.
Самое хорошее, что можно смотреть, это культура и спорт.
Конечно.
Вот 2 канала, которые настоящая жизнь.
Да. Ну, я воспользуюсь возможностью, еще можете смотреть телеканал «Звезда».
Ну, «Звезда». Приятный телеканал. Вот сейчас я смотрела, кстати, «Звезду», вот только что. Кончился фильм, там, дом, в котором я живу, по-моему, я плакала.
Вот видите?
Да, это мое детство, моя юность. Конечно. Такая же была. Конечно. Мы также на велосипеде, мне было 16, ему 18, он меня катал на велосипеде.
Вот видите.
И мы уже прожили вместе 57
вот
лет.
Вот видите? И больше...
Это все хорошо.
Вот.
Это все хорошо.
Так и не смотрите все остальное, что вам не нравится.
Я не про это, я не про это.
А про что?
Почему Первый канал так опустился?
Так.
Почему опустился Малахов?
Я не...
Понимаете?
Малахов-то второй.
Вы не можете повлиять. Вы не можете на них повлиять.
На кого? На Первый канал и на Малахова? Малахов, кстати, на втором. Нет, не могу.
Нет, он на втором. Он на втором.
Не могу.
Первый канал. То же самое. ДНК.
Нет.
Вдруг через 30 лет девочке
не
кажется, что ее чужая мама родила.
Я вам расскажу один...
Собой.
Маленький секрет. Маленький секрет. Спасибо вам большое. Да. Я сейчас вам расскажу секрет. Вы там послушайте, да? Не будем тратить деньги ваши на телефоне, потому что вы же звоните. Спасибо.
Да мне не жалко. Денег с хорошим человеком, который вы все-таки влиятельный человек.
Ну, не настолько, чтобы
вы
Первым каналом управлять уж, простите. Спасибо
не
большое.
Не в этом дело. Но да. Это голос народа. Я голос народа.
Все, я понял. Сейчас я отвечаю своим голосом, голосу народа. Спасибо вам большое. Сейчас отвечу. Значит, смотрите. А повлиять на эту ситуацию я никак не могу, потому что я не смотрю таких программ. Это не те программы, которые рассчитаны под меня и на меня, и под таких людей, как я. Эти программы для других людей, которым эти программы нравятся. И нравятся они им, внимание, очень сильно, потому что смотрят о них очень много. И каждый день, и для них это важно, и им это интересно. Есть два варианта выхода из этой ситуации. Вариант номер один. Вы каким-то образом должны убедить людей, которые смотрят какие-то программы, которые вам кажутся не очень хорошими, не смотреть эти программы, и тогда эти программы будут поменены на те программы, которые будут смотреть, и эти программы будут хорошие. Это вариант номер один. А вариант номер два, он гораздо проще, вам для этого не нужно никого менять, вам не нужно для этого вступать в споры с руководствами телеканалов, которые, внимание, борются за зрителя, именно поэтому они выдают такой контент, как сейчас говорят, такие программы, которые зрители смотрят. Вы можете сделать очень просто. Вы смотрите то, что вам нравится, и вы сами перечислили эти каналы. То, что вам нравится. К сожалению, такую роскошь, как работа на узкую, высокообразованную, культурную аудиторию, массовые каналы позволить себе не могут. Это связано, это, кстати, присуще не только каналам, но и кинематографу. Вы понимаете, что чем шире у фильма охват, тем он глупее, обычно, тем он примитивнее. Обосновано это простой вещью. Если ты хочешь чему-то научить большое количество людей или что-то до них донести, ты должен что-то доносить максимально простое. Соответственно, папка меня бросил, не бросил, ДНК, не ДНК. Вынуждены высочайшего уровня профессионалы работать именно так, как они сейчас работают, потому что это смотрят. Все. Очень просто. Они вынуждены, они готовы, я вас уверяю, на всех каналах, они готовы вам выдать совершенно другое телевидение. Они готовы вам сделать что-то по-настоящему классное с точки зрения журналистики и прочего. Но, к сожалению, хорошие вещи, качественные вещи, умные вещи большинство игнорирует. И, соответственно, качественные, умные, хорошие действительно вещи, они уходят в ниши, так называемые. Это становится нишевым телевидением, где конкретные люди, конкретные специализации, интересующиеся конкретным вопросом, находят для себя тот самый контент, ту самую информацию, те самые программы, которые им нравятся. Примерно вот так. То есть спрос рождает предложение, написал Артур, и в этом смысле он абсолютно прав. Другое дело, что, конечно, нужно воспитывать аудиторию, но в условиях конкуренции вы начнете воспитывать аудиторию, она просто уйдет конкурентам, и у вас не останется денежек, не будет их, все, вы разоритесь. 10.30, новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот сейчас увидел важную новость. В Госдуму внесен законопроект о приравнивании отчуждения территории России к экстремистской деятельности. Об этом заявил депутат Павел Крашенинников. По его словам, за призывы к подобным правонарушениям в случае использования СМИ и интернета предусмотрены повышенные штрафы. Срок лишения свободы может составить от 6 до 10 лет. Я правильно понимаю, да, что сейчас, если, допустим, кто-нибудь, используя интернет, ну, точнее, когда этот законопроект примут, а у меня есть ощущение, что его примут, если кто-нибудь скажет, что вот такая-то часть России, это не часть России, и нужно отделиться, он получит от 6 до 10 лет лишения свободы. Я правильно понимаю идею? Давайте я еще раз прочитаю, внимательно вслушаемся. В Госдуму внесен законопроект о приравнивании отчуждения территории России к экстремистской деятельности. По словам Крашенинникова, за призывы к подобным правонарушениям в случае использования СМИ и интернета предусмотрены повышенные штрафы. Штрафы, а здесь вот срок лишения свободы. Но это некий апдейт, да? Вот написано апдейт, срок лишения свободы. То есть кому-то штраф, кого-то могут лишить свободы. Интересно было бы получить чуть больше информации, может быть, наша радиостанция свяжется с Крашенинниковым в этом смысле, может быть, еще кто-то, кто работает над этим законопроектом, они нам объяснят. Так, первый пакет законопроектов для реализации поправок Конституции о защите территориальной целостности будет внесен в Госдуму в среду, ну, то бишь, сегодня, так, да. Наказание за призывы, я просто читаю с разных лент, за призывы к нарушению территориальной целостности России предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, и штрафы повышенных размеров за подобные деяния будут налагаться в случае использования СМИ и интернета. Так, а где, ага, срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от 6 до 10 лет. То есть, может быть, и штраф, и лишение свободы, да? Интересно, а как будет, соответственно, та или иная мера пресечения, наказания применяться? Интересно. 7373948. Странная вилка, штраф и тюрьма. Выборочное наказание, пишет Панк 13. Ну, не совсем понятно мне лично из этих новостей, о чем идет речь, да, конкретно. Поэтому, может быть, кто-нибудь, опять же, из юристов, людей, погруженных в наше законодательство, сможет внести определенные нам, да, ну, разъяснения, дать разъяснения, скорректировать нас. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте послушаем. Как вас зовут, Юрий? Здравствуйте.
Алексей, меня зовут Юрий Павлович, тракторист из Подмосковья.
Да.
Алексей, а ничего удивительного, это вот продолжение того цирка под названием «Поправки». Вот начинаются законы принимать, которые были провозглашены в поправках. Понимаете? Поправки для троечников. И вот эти вот законы тоже для троечников. Потому что нормальные люди, вот вы, я тоже не понимаю, кто может из нас с вами отторгнуть территорию? Только главные начальники.
А призывать к этому же можем мы? Понимаете, в чем дело? И за это нас могут наказать.
Об отторжении, а не о призыве. Вы же как? Даже призывать мало, что проблемы-то, что будут.
О приравнивании отчуждения. Непонятно. Но там еще и призывы. Вот. За призывы вроде штраф, а за отчуждение тогда срок.
Алексей,
а как это может быть?
Призывайте нас на кухню.
Ну, смотрите, в принципе, я предполагаю, да, я вот предполагаю, смотрите, допустим, какие-нибудь люди, вот как это сейчас, спасибо вам большое за звонок, да, вот как это там в США, где-нибудь, чего-нибудь начнут рассказывать, ну, соберутся, ну, не знаю, вооруженные, невооруженные, какие-нибудь баррикады понастроят и скажут, у нас там независимая такая-то вот республика. Соответственно, для них будет уже тюремный срок. А для людей, которые, как я это понял, да, сейчас, на данный момент, как я это понимаю, то, что предлагается, а для людей, которые будут говорить, что да надо бы вот эту часть куда-то там отдать, а вот эту вот еще куда-нибудь, а это вообще не часть России, там еще что-то подобное, для них штрафы. То есть примерно вот об этом идет, да, разговор. Да, кстати, Александр говорит, ну так судьбу курил, вот когда мы обсуждаем. Да, получается, что если исходить из этого закона, то даже люди... Ну, а кто такие решения принимает и кто эти разговоры ведет, да, допустим? Люди, находящиеся на самом высоком посту государственном и даже президент, получается, что не могут по закону вообще никому ничего передать. То есть, если раньше хотя бы теоретическая какая-то возможность существовала, то сейчас этой теоретической даже возможности существовать не будет, если будет этот принят закон. Потому что, допустим, какой-нибудь руководитель в будущем скажет, а вот эту территорию мы отдадим тем-то, тем-то, то тогда у него будет уголовное наказание. Я как-то так, я правильно понимаю или я неправильно понимаю? Ну, как-то так, наверное, да? То есть, чтобы даже и возможности ни у кого не было что-то подобное провести. Вообще никак. И, соответственно, и в разговорах о территориальных спорах с другими государствами мы сможем ссылаться здесь на свое законодательство и говорить: друзья, извините, пожалуйста, мы бы, конечно, очень хотели с вами поделиться своей землей, ну, в кавычках, естественно, да, но это невозможно, ведь каждый, кто захочет это сделать и попробует реализовать, он получает реальный срок, у нас за это уголовное наказание, поэтому, извините, пожалуйста, мы никак не можем вам дать даже пяди своей земли, потому что за это мы сядем в тюрьму. Ну, в принципе, интересный подход. А тогда призывы к экспансии территории должны одобряться, пишет Смит. Ну, нет, Смит, это немного, получается, какая-то обратная логика, но тем не менее. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
А, да, пожалуйста.
Мне кажется, власть переходит на новый этап от невыполнимых обещаний к лозунгам. Это такой вот прям советский, вот попахивает вот как бы. Слоганы КПСС, там вот слава КПСС, добьемся там через 3 года повышения
производительности. Не хочу, конечно, наступать на горло вашей песни, но ведь это не имеет отношения, по сути, к политическим лозунгам, то, что мы сейчас обсуждаем.
Не, а это имеет в виду, что в власть пришли неграмотные люди, которые даже поправки пишут с ошибками. Имеет к тому, что все упадет на простой народ, который опять будет штрафовать и, не дай бог, сажать.
За что?
А территорию отдавал-то в рай, власть, между прочим, и Баренцево море, и китайцам там отрезали. Она что, сама себя будет сечь, как офицерская вдова, что ли? Я что-то сомневаюсь.
Ну, тут очень простой ответ. Вот вы говорите про грамотных людей, а сами не знаете, что ли, что закон обратной силы не имеет? То есть все, что было до этого закона, это было до этого закона. Все, что будет после этого закона, это будет после этого закона. Ну, вы же знаете, что закон обратной силы не имеет. Что касается простых людей, за что здесь могут пострадать, да, так скажем, простые люди, как вы говорите? Ну, если, допустим, человек приходит в эфир куда-нибудь и говорит, а вот эта вот часть России, ее надо отдать кому-нибудь, он за это получит штраф. Да, как я понял, не срок, а штраф он за это получит. Или какой-нибудь человек придет и скажет, а это вообще не часть России, он за это получит штраф. Штраф 300 тысяч, да? Ну, не самый большой штраф на самом деле, но, может быть, кого-то это и остановит. Так законы потом могут, в общем-то, быть отменены, пишет 15-й. Правда, он пишет, все законы приняты при этом режиме. Вам так нравится слово «режим», видимо, я не знаю, где вы его взяли, но тем не менее. То есть, подождите, я хочу понять, вот те, кто возмущается сейчас, а чем вы возмущены? Вот скажите, вы когда-нибудь призывали отделить какую-то территорию от России и куда-то ее передать? Ну, вы когда-нибудь лично, вот, например, я нет. Я думаю, что вы тоже этого никогда не делали. Поэтому как вообще вас касается этот закон? Кстати, здесь еще важно говорить и о том, что у нас же есть недавно, так скажем, восстановленные территории, территории, вернувшиеся к нам, это Крым. Соответственно, если этот закон проходит, да, если этот закон принимают, каждый человек, который будет говорить, что Крым это не Россия, он будет получать штраф. Вот и все. Соответственно, ну, как бы на этом точка. И, например, человек, который впоследствии там где-нибудь, я не знаю когда, придет к власти и скажет, а давайте-ка мы сейчас возьмем и куда-нибудь там вернем Крым и отдадим, ему светит срок сразу. Соответственно, кто бы ни был этот человек, будет ли он, так скажем, с сегодняшней позиции прогосударственным человеком или оппозиционно мыслящим человеком, может же, наверное, когда-нибудь какой-нибудь там оппозиционер куда-то пробиться. Наверное, может. Не будем исключать таких возможностей. Он не сможет без нарушения закона предпринять какие-то такие действия. То есть это невозможно будет. По сути, его можно будет сразу сажать в тюрьму и все. То есть это будет сразу преступник. Понимаете, да, как интересно? Или, например, политическая партия, которая заявит о том, что такая-то территория, ее куда-то нужно кому-то отдать, это опять уголовные дела, это наказание, это штрафы. Угу. Я думаю, если честно, что это скорее правильно, чем неправильно. То есть, по моему внутреннему ощущению, это правильно. То есть, я вообще не совсем понимаю людей, которые добровольно куда-то отдают свои территории. На мой взгляд, это очень странно. Более того, в каком-то смысле я вижу в этом законе некую, конечно, стабилизирующую норму. Ну, допустим, меня всегда восхищало, что вот в Соединенных Штатах Америки могут меняться президенты, а они могут быть совершенно разными людьми, и они могут быть кем угодно, но внешняя политика Соединенных Штатов и политика, да, их по отношению к самим себе, она не меняется, вообще не меняется. То есть Америка превыше всего, они примерно так говорят, дублируя некогда сказанное уже в других государствах. Ну ладно, Make America Great Again, они говорят, что-то такое. Короче говоря, президент может меняться, но есть какие-то вещи, против которых ты ничего не сможешь сделать. Понимаете, да? Допустим, если приходит человек и говорит, значит, я хочу отменить там поправки в Конституцию, допустим, это руководитель государства, он обязан будет провести всенародное голосование. И на этом всенародном голосовании могут сказать «шиш тебе». С другой стороны, мы вспоминаем Советский Союз и то, какой референдум был проведен в Советском Союзе о сохранении или несохранении Советского Союза, и мы точно знаем, абсолютно уверенно можем утверждать, что тогда на этом референдуме абсолютно, ну не абсолютно, но тем не менее большинство, подавляющее большинство, выступили за сохранение Советского Союза, если вы не забываете, при этом Советского Союза. Обратите внимание, нет. Поэтому, конечно, ситуация интересная. Что такие законы меняют и как они меняют в целом наше общество, мне не совсем до конца понятно. Что они постулируют, я понял. Что Россия едина, неделима, и каждый, кто попытается сказать обратное, будет наказан. Каждый, кто попытается осуществить какие-то действия по разделению России, он вообще сядет в тюрьму. Примерно вот такое постулируется. Примерно такая мысль доводится до всего населения, вообще всего населения нашей страны. Да, это вот с одной стороны. С другой стороны, в реальности мы знаем, что в нашей стране, да, в Советском Союзе, это все-таки наша страна, просто другой ее временной промежуток исторический, бывало, что люди вообще забывали о какой-либо конституции, и, несмотря на референдум и все что угодно, просто подписывали соглашение, например, то самое Беловежское соглашение или Беловежский сговор, еще это называется, и все. И страна переставала существовать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Артур говорит, не подавляющее, а 51%. Артур, у меня были другие данные, я могу сейчас их уточнить. Давайте мы будем говорить со слушателями, и параллельно я еще по референдуму уточню. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Михаил, Московский.
Пожалуйста, Михаил.
Ни разу не слышал в жизни призывов к отторжению территории. И вообще только один человек на моей памяти жестко совершенно нарушал этот закон. Ну, немножко, конечно, абстрактно. Это Владимир Соловьев, который жесточайшим образом отговаривал наших людей присоединять Крым. Говоря, что это
Украина. Который, секунду, я только уточню. Это тот, который председатель вот этого журналистского какого-то там сообщества?
Нет,
я не
Соловьев,
или...
Владимир Соловьев.
Который ведущий, который... все ясно.
Владимир Соловьев, он так резко отбрил. Когда одна дама из зала по встрече с ним спросила, когда же мы Крым-то, это было до 2014 года, он ее так отбрил, мне даже жутко сказал. Так вот, смотрите, любой вождизм апеллирует к принципам абстрактной справедливости. Вот как привлечь на свою сторону массы людей, особенно бедных людей, сделать реформы, что-то им дать, это сложно всегда, потому что... Поэтому лозунг предания этому человеку какой-то досточтимости его существования. Я еще раз говорю, наоборот, Россия всегда присоединяла территории. При Екатерине Великой казна осталась с нулем из-за этих всех туркменских походов. Но ведь присоединили, правильно? Затем большое присоединение, это союзное, так сказать, федеративное устройство 22-го года, сталинско-ленинская. Кстати говоря, Ленин тоже был согласен со Сталином. Они были, в общем-то, согласны друг с другом, что вот такое административное деление будет правильным, а оно не оправдалось, собственно говоря. Но дело не в этом. Все равно в основе лежит всего экономика. Так вот, принцип абстрактной справедливости, в общем-то, есть не что иное, как представление тех, кто находится у власти относительно законности своих притязаний. Это классическая формула. Она подтверждается всей историей. Поэтому мы сейчас будем видеть все больше и больше лозунгов, которые должны сделать нас более величественнее, вызвать внутри нас чувство колоссального, колоссального успокоения относительно нашего величия. Вот еще бы прибавить сюда экономические успехи, а они, черт возьми, неразрывно связаны с политической демократией. Там, где нет обновления, не будет хлеба. Уверяю вас. А что до этого закона, вы знаете, ну...
Ну, сейчас абсолютно точно придут люди и скажут вам про Китай, Михаил.
Китай, Алексей, ну, много раз, дайте 30 секунд, много раз говорили, Китай – это другая вселенная. Это фактически не относится к нашей культуре совершенно. Китай – это держава Тяньсу, все лежащее под небом. Это держава срединного правителя. Китай... Понимаете, в чем дело? А просто русским языком, если мне что-то такое Китай. Это когда два китайца, я это видел, строят небоскреб, но это было до вот такой машинизации и, персонификации высоких технологий. Они берут с цементом носилки, там вообще тяжесть, и бегом на 20-й этаж, назад, бегом на 20-й этаж. Вот и весь Китай. Китай превратится в нормальную капиталистическую державу, коей он уже давно является.
Но политической-то там... сменяемости нет?
Да нету там никакой, там просто есть авторитарный строй. Пока китайцы, пока он их устраивает, но постепенно все это будет свергнуто. Но дело не в этом.
А я думаю, что нет.
Мы не способны бегать с носилками на 10-й этаж. Понимаете, у нас канавы рыть, вот мне нужно 10 метров канавы кабель переложить. Кроме таджиков, да и они уже зажрались. Бесполезно. Никто не хочет работать. Потому что это результат эстетики, я бы сказал, этики и морали Советского Союза. Так?
В этом смысле, да, Михаил, я понял ваш посыл. Спасибо вам огромное. Единственное, что вот у меня есть тоже какие-то мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться, но по всему спичу вашему не буду проходить, про каким-то вещам, которые я услышал, да, вот про эстетику, этику нашу, и что китаец будет работать, а русский не будет работать. Ну, примерно, да, я упрощаю вашу позицию, пытаюсь ее осмыслить. Я не думаю, что русский народ ленивее китайского народа. Я так не считаю. Я думаю, что наш народ при умелом управлении способен работать много, усердно и эффективно. И я думаю, что русский народ – это один из самых трудолюбивых народов. Михаил, знаете почему? Потому что жить в тех широтах, в которых мы живем, это уже большой труд. То есть люди в этих широтах не живут практически. Практически не живут. Я имею в виду людей на всей планете. То есть мы живем там, где никто не живет. Мы построили великий, огромный город, я имею в виду Москву, да, мегаполис. Там, где таких мегаполисов никто не строит. Если вы посмотрите на северные государства, посмотрите на то, какое в них население, просто количественно, если вы посмотрите, какие у них столицы, и сравните это с Москвой, вам это бросится в глаза. Это абсолютно очевидно, что только русские люди построили на севере мегаполис, в котором живет, ну, там, 15 миллионов человек, некоторые вообще говорят 20 миллионов человек. Это просто невозможно. Русские это делают. Я думаю, что мы крайне трудолюбивый народ, которого в определенный момент ввели, который в определенный момент ввели в заблуждение. И в какого рода? Что мы не трудолюбивый народ, и мы какие-то лентяи, и мы чем-то там отличаемся от китайцев, и мы не хотим работать. Другое дело, что, конечно же, вы же живете тут рядом, да, с Москвой, и люди, вы говорите, не хотят работать. Да, за копейки не хотят работать, потому что они находят другую работу, более высокооплачиваемую, или они находят ту работу, за которую им предлагают деньги, вот и все. Если вы предложите хорошие деньги за рытье канавы, вам люди эту канаву выроют. И сделают это хорошо. И эти люди вообще-то есть. Просто они не хотят работать, они не хотят быть рабами. Они не хотят за бесплатно, как говорится, да, вот бесплатно вам что-то делать. Вот в этом вся суть происходящего, нет? Скандинавы построили куда раньше, пишет Алекс. Алекс, куда раньше, но куда меньше. понимаете, да? В принципе, вы, наверное, мне не назовете даже космическую державу, находящуюся в наших широтах. Вы, скорее всего, ее не назовете, и ее, скорее всего, нет. Я не буду говорить про атомный проект, я не буду говорить про великие стройки, которые у нас были. И были они, кстати, в том числе и при Советском Союзе, о величайших достижениях нашего народа, многонационального. Я не буду говорить о победах в великих войнах, да, то есть все это прекрасно и так знают, это французская, с французами война, с немцами война, да, ну, не с немцами как таковыми, конечно, а с нацистами, но тем не менее. Вот что, на мой взгляд, характеризует наш народ. Вот это разговор о том, что мы ленивые, мы не китайцы, мы не будем работать, я думаю, это разговор на самом деле о неэффективности в определенного рода управления. Если нашими людьми эффективно управлять, если их настраивать правильным образом и в нужное русло направлять, наши люди способны на все. Ну, элементарная вещь. Я понимаю, что в определенный момент с определенными же структурами поссорился Паша Дуров, да, вот Павел Дуров. Зачем я так вот по-небратски Паша говорю? Павел Дуров. Ну, ведь это очень талантливый человек. Вы сами задумайтесь над этим. Касперский. Очень талантливый человек, да? Те люди, которые сегодня развивают Яндекс, разве они не талантливые люди? Они крайне талантливые люди. А те люди, которые создавали у нас самолеты, и эти самолеты, в общем, летали по всему миру, но в определенный момент мы сдали конкретно позиции, и так получилось, что Airbus и Boeing, нами там и не пахнет. И наши попытки, вот эти робкие и не всегда робкие, гасятся на корню какой-то огульной критикой всего того, что создается в России. Вы знаете, да? Если у нас создают самолет, только говорят о планах создания этого самолета, уже появляется орда людей, которые это все оплевывают. Ну, так происходит. Я-то думаю, что это не проблема Советского Союза. Я думаю, что это отрыжка 90-х, когда все те люди, накопившие ненависть к Советскому Союзу, ко всему Советскому, к сожалению, хотя в Советском Союзе были ведь и очевидные плюсы, они были, но люди накопили столько ненависти к Советскому Союзу, что они не готовы принять ничего, что вообще как-нибудь соотносится с государственным строительством. Да? Вообще ничего. Они ненавидят все, связанное с этим. Они ненавидят все, произведенное здесь. Они ненавидят все, что делает русский народ. Они ненавидят сами себя, в конечном счете. Сами себя ненавидят. Это странно, но такое есть. Вот и все. Да? На удивление, архитектура везде в мире одинаковая. Строили одни и те же, пишет Владимир. В Магадане Ленин с шипами на голове для отпугивания птиц. Да-да-да, это была такая фотография. Сейчас в интернете она опубликована. Что касается нашей основной темы, о которой мы говорим. Но я думаю, что нет ни одного человека, который мог бы сказать, что он любит свою родину, и при этом сказать, что он хочет кому-то часть этой родины отдать. Просто таких людей не существует. Я думаю, что любой человек патриотически настроенный, любой человек с любовью настроенный к своему государству, он не будет разбрасываться землями своего же государства, потому что в таком случае он разбрасывается своей землей, правильно? Ну, то есть, если у нас когда-то в войнах или в каких-то революциях, еще и впрочем, что-то откусывали, это не значит, что мы были с этим согласны. Это значит, что мы вынуждены были принять правила игры, к сожалению, потому что победители диктовали правила игры. Но это не значит, что у нас было такое желание. А вот желать отдать свое государство кому-нибудь и желать отдать свою землю, на мой взгляд, это, конечно, странно. Странно. Я не знаю, насколько это преступно. Но, с другой стороны, все те люди, которые когда-либо торговали своим государством, они называются предателями. И их иногда за это предательство судят. Обратите, пожалуйста, на это тоже пристальное внимание. 11:00. Из студии отвещали. Завтра тоже уже из студии. Все классно. Хорошая погода. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.